Ну что, давайте тогда начнем. Так, последняя тема у нас была с вами желание. Может быть, у кого-то остался еще неудовлетворенный аппетит на то, каким образом мы тему так начали, и поскольку у нас были гости, мы ее вкратце очень взяли. То есть тема «Как сделать так, чтобы мужчина выполнял желания женщины?» В действительности, я вам уже сказал, что отношения практически хорошие, гармоничные, красивые отношения, они не строятся на другом принципе. Разумеется, есть много всяких видов гармонии. Вы изучали из лекций и книг доктора Торсунова. Но, естественно, здоровый режим, то, на что мы надеемся, мы, мужчины, я имею в виду, это то, что мы можем сделать счастливым кого-то в своей жизни. Сделать женщину счастливой, то есть желание сделать ее счастливой есть. Не всегда есть знание, как это сделать. На одном семинаре по семейным отношениям для мужчин знаменитый психолог, доктор философии, по-моему, Барбара Де Анджелис, американский психолог, она один мужчина встал и сказал: «Вот вы тут так много рассказываете о женщинах, у меня такое впечатление, что я тут должен вот считаться со всеми желаниями, со всеми нюансами, со всеми ее настроениями, со всеми особенностями ее психики, что я боюсь, что я уже сам стану женщиной. А я вообще-то из тех мужчин, которых принято называть мачо. Поэтому, мне кажется, вы просто хотите сделать из нас женщин, так много знания даете, да? Не мужского». И тогда этот психолог Барбара Де Анджелис, она сказала: «Ну, как мужчина, видный такой, деловой, у вас наверняка есть машина». Он говорит: «Да, я только что купил, на днях купил машину». И он говорит: «Конечно же, прежде чем сесть за руль, вы у продавца салона, где вы купили машину, вы взяли инструкцию для того, чтобы узнать, как ухаживать, как поддерживать эту машину, чтобы она идеально работала, чтобы не ломалась». Все, он говорит: «Да, конечно, я так сделал». Но она говорит: «Ну, вам же не показалось, что вам дали это руководство для того, чтобы однажды вы стали машиной, превратились в машину, то есть стал читать и думать, как, что я уже становлюсь потихоньку машиной, да? Поэтому чем больше мы знаем друг о друге, тем больше наше счастье и гармония в отношениях. Гармония в невежестве невозможна. В невежестве возможен только один вид гармонии. Я просто что-то придумал о человеке, и чем дальше он от меня, тем больше гармония. Гармония в невежестве — это когда я выдумал что-то о человеке, и чем ближе он ко мне, тем больше я узнаю, что я выдумал, правильно? Поэтому эта гармония в невежестве сохраняется только в одном случае, если человек очень далеко. Была шутка такая, что такая гармония только сохраняется в семье глухонемого моряка дальнего плавания. Такая гармония. Знаете, это идеал был, такая шутка была, что идеальный муж — это глухонемой моряк дальнего плавания. Все. Главный фактор гармонии, который нас интересует, какой? Главная составная. Какую гармонию вы хотите? К чему мы стремимся? Какой особенной гармонии мы хотим? Гармония ведь есть. Мужчина и женщина встречаются, молодой человек встречается, всегда, само собой, происходит гармония. А что нас не устраивает и чего мы хотим от этой гармонии? Что нам особенно, какое особенное качество для этой гармонии мы ищем? Мы хотим, чтобы она подольше была, правда? Это же важно, самое важное. Самое важное, самый важный вопрос, который девушка себе задает: тот ли это человек? Ну как тот? Ну нравится, хороший, с деньгами, ухаживает, все здорово. Что не тот-то? Давай вперед. А что это значит, тот ли это? Что она не видит, что ли? Тот ли это? Сможет ли он долго вести себя так, чтобы эта гармония сохранилась? Или будет ли он меня опекать так, чтобы я могла в свою очередь вести себя так, чтобы гармония эта, может быть, даже углублялась? И все вы знаете, что самые долговечные вещи — это только вещи в благости. То есть в невежестве они сразу уже испорченные, гнилые. Вот как про пищу говорится. Пища в невежестве, она уже, ее уже один раз ели. Ее уже кто-то поел. Ну, не имеется в виду, что обязательно люди, да? То есть пища не свежая. Что такое несвежая пища? Ее покушали другие живые существа. Это то, что уже больше не пища. Вот в чем дело. Она только называется пищей. На самом деле ее уже поели бактерии, палочки, тонкие сущности, и вы будете за ними доедать. Точно так же и гармония в невежестве – это разлад. Просто люди об этом не знают. Понимаете, в чем гармония? Все развалилось уже или разваливается на глазах. Просто люди об этом не знают. Семья развалилась в день свадьбы. Но спасает ее то, что они просто этого не заметили. Не до того. Они не особенно поняли, в чем разница. До свадьбы, после свадьбы. Как бы не заметили, понимаете? Страсти – это когда люди хотят получить от системы, от отношений, получить максимум эффекта сейчас ценой ее благополучия потом. То есть человек гоняет свою машину, не проходя техосмотра, не меняя масло, несмотря на датчики, не проверяя щупом масло, не проверяя, в каком состоянии, не глядя, по какой дороге он едет и как, заехал в яму, не заехал. Вот это страсть. А быстрее на работу хотел приехать просто и все. Это страсть. Человек сейчас получает благо ценой долгосрочности этого блага, не вкладывая никакие силы. И в благости это значит, что мы должны изучить. Если мы что-то хотим, чтобы долго работало, обязательно надо изучить. Разве нет? Что может работать долго, если даже мы это не изучим? Налоговая инспекция, раз. Что еще? Наше тело, нет. Оно не терпит издевать. 30 лет терпит издевательство, а потом начинает нам объяснять на доступном нам языке. Бизнес может? Нет. Любое техническое устройство может, если мы его эксплуатируем, не зная, как оно устроено. Нет. Или мы не получаем всех его благ. Телефон только набрал номер, поднял трубку, положил трубку. Или мы его сломаем со временем, да? Не может долгосрочно. Поэтому благости, то есть изучить природу каждого. Вот в чем как бы цель вет, дать знания обо всем, обо всех сферах жизни, которые бы мы не коснулись. И поэтому я хотел бы вернуться к этой теме, что в благости, если мужчина имеет какую-то благость, воодушевление, обычно человек влюбленный чувствует, если человек влюбляется, мужчина или женщина, есть сочетание двух настроений в большей степени. Это страсть, потому что хочется что-то изменить и что-то достичь. Хочется добиться любимой, хочется начать новую жизнь, да, хочется как-то все изменить. И благость. Благость — это как такое воодушевление, когда человек очень светло и так возвышенно влюблен, то он как-то становится добрее ко всем, ему мир выглядит уже не такой мрачным, как-то старается такие позитивные качества развивать. То есть страсть — это больше как бы физиологическая составная, гормональная, она создает такой фон у человека, такого энтузиазма, да. Но кроме того, человек хочет развивать хорошие качества. И, конечно же, стремление главное — это как сделать счастливой близкого человека, женщину для мужчины. Но, как я уже говорил, понимание счастья может быть разное. Это в лекциях доктора Торсунова вы слышали. Дело в том, что мужчина хочет сделать счастливой но женщину, но у него очень сильно отличается понимание счастья от ее понимания. Психологи много на этот счет шутят, они смеются над мужчинами, говорят, что мужчина может подкраться тихонечко вечером, когда вы сидите у телевизора с букетом колючих мокрых роз, принесенных с ноябрьского, да, с улицы в ноябре месяце, и высыпать вам на голову их, да, думая, что он как вам как бы, ну, как на райских планетах устроил такой опыт, да. А вы в шоке просто вся, да, от колючек, холодных листьев, и тем более, что женщины в 6 раз чувствительны. Если на мужчину высыпать, он думает, если бы на меня высыпали, я бы был бы просто в восторге. Вот, поэтому и жена должна быть. Она вся съеживается, зажмурится, визжит или визжать начинает. И он обижается на нее. Или там смеются, что мужчины делают, когда на кухню заходят, и там жена стоит, моет посуду, всякие головы, им приходят идеи. Он думает, что жене самое интересное сейчас именно это, мойки всякие там, да? То есть как бы издеваются над мужчинами психологи как могут. Но не безосновательно, потому что издеваются не над тем, что они мужчины, а над тем, что мы со своей идеей счастья пытаемся облагодетельствовать женщин. Но в невежестве, попытки сделать другого счастливым в невежестве, это значит, я просто использую его для себя. Даже не знаю, что ему это не нужно. Вот. Ему не нужно или даже вредно. Два варианта. Первый, я делаю для другого человека то, что ему совершенно не нужно, пустая трата времени. Второе, оно вредит ему. Это вот такая, может быть, попытка сделать другого счастливым. Имейте в виду, это тоже попытка сделать счастливым. Второй вариант — это я даю даже вредные вещи, которые разрушают человека. Например, когда женщина удовлетворена, что мужчины, которые в этом настроении невежества находятся, что они говорят? Чего тебе не хватает? Он говорит, а тебе одного не хватает только. То, чего он сам придумал, то, чего ему удобно придумать. Да? В страсти человек старается дать другому то, сделать счастливым другого так, как хотел бы, чтобы его сделали счастливым. Поэтому женщина всегда старается как можно больше заботиться о мужчине, вытирать ему тут пальцем или салфеткой рот, если у нее что-то тут. Мужчина обычно почему-то здесь всегда что-то остается после обеда или во время обеда. И как-то так рот устроен мужской, непонятно. И она все время лезет что-то протереть, и что его очень сильно раздражает. Хотя если бы женщине он так сделал, она бы была просто в восторге. Считала бы, что самый учтивый и заботливый мужчина рядом, что он так вот и ротик вытер, там пальто подал и все. Но если то же самое с мужчиной начать делать, он просто взорвется. Поэтому гуна страсти, это настроение страсти, так устроено, что желая добиться от другого человека, косвенно, не понимая этого, мы даем все время другому то, что хотели получить сами. Это одна из самых больших проблем в браке. Почему? Потому что много ссор складывается именно из-за этого. Потому что каждый старается другому служить, но каждый недоволен этим служением, потому что это не то, что мне надо. Хотя сам не замечает, что он дает то, что другому человеку не надо. Мужчины, они считают, что всегда, если... Это тоже психологи смеются. Это не физическая информация, как бы. Более информации из железного века. То есть мужчина всегда считает, что женщины, ласки, которые нужны, они нужны не как чампи, не верхняя часть тела. Да? Чампи — это массаж верхней части тела. Мужчина воображает, что женщине нужны ласки. Почему-то ему так кажется. Хотя женщина ему намекала несколько раз, что это не самое приятное, что он может ей сделать. Но вы видели где-нибудь женщину, которая бы подошла к мужчине и начала бы гладить его ниже пояса там где-то? Да? Нет, никогда. Наоборот, женщина дает те ласки, которые хотела бы сама получить. Если быть чуть-чуть наблюдательным, чуть-чуть в знании подняться, можно легко угадать, чего человек хочет. Надо просто посмотреть, что он мне все время дает. Мужчина присмотрелся, вот все, что жена все время ему дает, надо стараться давать ей. Все время заботится, переспрашивает все время перепроверяет, не забыл ли это, взял ли то, одень вот это, на улице холодно, вот это вот. Начните мужчины копировать, вы будете в восторге от результатов. Начните копировать, только не дразнить. Копировать по-хорошему. Точно так же, женщины, присмотритесь, что мужчины стараются дать. Если вы увидите, это на самом деле то, что они хотели бы получить в большинстве случаев. Потому что мы находимся в основном под влиянием вот этой настроения страсти. Пока брак еще держится на плаву, значит, супруги в страсти. Это может быть годами. И дальше настроение страсти так устроено. Вот этот брак, когда каждый другому дает то, что хотел бы сам получить. Но страсть так устроена, что в ней оставаться нельзя. Страсть — очень интересное настроение. Либо вы должны подняться до благости, что тяжело, крутить, махать крыльями так, чтобы взлететь. Либо вы рухнете вниз, в невежество. То есть варианта только два у такого брака. У такого сценария, когда каждый дает другому то, что хотел бы получить сам, только два. И либо развал, либо им надо прекратить эту практику и однажды серьезно изучить, что рядом со мной живет за живое существо. Для этого надо отказаться от одной фразы, от одной единственной формулы. Какой? «Знаю я его как облупленного». От нее надо отказаться сразу, иначе беда будет. Или «Знаю я ее как свои три пальца». И это чаще, тем дольше люди живут. Поэтому мы пытаемся как бы взять тот пласт знания, который помогает подняться из страсти в благость. Это нелегко, но вариантов нет. Кроме развода вариантов нет. Итак, в отношении желаний. Что вредит, чтобы на самом деле, как происходит кризис в семье, несмотря на то, что каждый старается исполнить желание другого. Итак, первое, все начинается на самом деле с отсутствия духовного знания, духовной практики в семье, где выросла девочка или где живет женщина, неважно. То есть почему это так? Когда нет духовного знания, статус женщины сразу сильно занижается автоматически. В любых атеистических обществах женщина фактически, вы скажете, мы знаем религиозные общества, например, мусульманские, где женщины чуть ли не ноги об них вытирают, да? Но больше вы на самом деле, да, кажется, что там паранджу они носят, и там их там во многие не пускают общественные заведения. Кто в Эмиратах путешествовал, например, знает, да, насколько строго там даже для туристов правила, да? Как женщины должны одеваться, как они в общественных местах себя должны вести, да? Мы знаем, что в мусульманском мире очень жесткое отношение к женщинам, как бы даже унизительное, да? Но поверьте мне, нету более унизительного отношения к женщине, чем посчитать ее равной мужчине. Нету более отвратительного и унизительного, чем дать ей равные права. А это не мусульманского мира болезнь, это болезнь западного мира, демократического общества. То есть нету больше шизофрении, чем провозгласить, что женщины не отличаются от мужчин. Поэтому разумные психологи сейчас, разумные теологи, люди, занимающиеся вопросом брака, они кричат на весь мир: «Мы разные!» Поэтому демократия означает, что все рамки смываются и как бы наступает свобода. Наступает не свобода, а хаос просто. Поэтому в обществе, где женщины, где нет духовного знания, где непонятен статус женщины, самооценка женщин падает автоматически. Почему? Потому что в семьях с детства ей не придают большого значения. Ее в основном эксплуатируют. Как только в обществе исчезает духовное знание, женщина начинает эксплуатировать. Как? Называется вид эксплуатации. «Ну ты же девочка! Ты ведь девочка!» Кто знает такой, да? То есть женщина не прошел через такой вид эксплуатации. Если пацан не убрал комнату, мальчишка вроде бы, да, или там сделал что-то, что с него возьмешь, он мальчишка. Ну ты-то девочка. Или ты меня понимаешь, маме тяжело. Сыну купили кроссовки, а ты, как бы, походишь в старых. Потому что сын, он так скандалить будет, права качать. А ты девочка, ты тихая, послушная, скромная, ходи в чем есть, что мама купила. Дело в том, что мама сама ведет себя уже по этим принципам эксплуатации. Она сама ходит в одном пальто уже седьмой сезон. Но и дочери пытается привить то же самое смирение. На самом деле это не смирение, это просто как бы унижение. Самоунижение, унижение человека. Поэтому в обществе, где есть духовное знание, этого нет. Но чем грозит дальше? Посмотрите, чем дальше грозит низкая самооценка на отсутствие понимания, глубокого понимания ценности женщины в обществе, духовного понимания. Какое духовное понимание самое высокое? То, что божественная энергия, энергия Господа, проявляет себя в двух ипостасях. Как женское начало и мужское, как женщина и мужчина. И суть отношений каждого из нас с Богом, согласно ведическому знанию, это служение. А оказывается, генеральным директором всего служения во Вселенной является женщина. Никто лучше не знает секреты служения, То есть как служить, как понять, как доставить удовольствие, радость. Это секрет и мощь женской природы. Понимаете? Поэтому, не исследуя глубоко духовное знание, невозможно никогда узнать, насколько ценна женщина. Пока вы не найдете женщину как воплощение Бога, вот в некоторых даже традициях, где это знание спрятано, люди все равно его пытаются как бы поднять на поверхность, да? Например, в христианстве есть во многих странах очень сильный культ Девы Марии. Люди поклоняются в основном Деве Марии. Вот особенно средиземноморский регион, Испания, насколько я знаю. То есть храмы в Деву Марии, там Иисус Христос так как бы постольку поскольку. Мужчины и женщины – это женское начало. Люди очень хотят. И в тех странах, где поклоняются так, статус женщины намного выше. А если не поклоняются, если нет духовного знания и понимания, что женская природа так же духовна, как и мужская, что происходит? Первый срыв как бы – это низкая самооценка женщины. Из-за того, что ты же девочка, терпи, короче, ты родилась, чтобы все тобой наслаждались. Мама наслаждалась. Мама, если устала, она могла понаслаждаться мойкой посуды твоей или твоей уборкой или еще чем-нибудь, да? Это наслаждение, эксплуатация. Это не воспитание. Потом муж, общество, начальник, все, кто хочешь, все, кто, как говорится, кроме ленивого, да? И следующее, когда самооценка, она обычно к замужеству уже довольно в жалком состоянии. И выживают только два направления есть. Одни женщины говорят, пошли вы к черту с нашим женским статусом, будем как мужчины. И начинают жить как мужчины. Получают образование, защищают там дипломы, получают спортивные нормативы там, да, какие-то разряды спортивные получают по одному виду спорта, по другому. Говорят, все, мне надоело быть девочкой фактически, да. Даешь как мужчина жить. А вторые просто сникают и живут с очень этой низкой самооценкой, как женщины, но это не женщины, потому что им трудно быть счастливыми согласно своему типу тела. И следующее, из-за низкой самооценки что происходит? В женщине появляется такой нехороший синдром уже к окончанию школы. В любой девчонке есть нехороший, которая не стала сдавать там разряд по классической борьбе. У меня есть пару клиентов, у них девушки классической борьбой занимаются. Это один из синдромов. Можете представить, девушка – классический борец. Видели классическую? Римско-греческая борьба. Ушу – это еще нормально, но девушка в классической борьбе – это, по-моему, трагедия нашего века. И, имея низкую самооценку, формируется такой вид сознания, что я не могу ничего получить за так, я недостойна ничего за так, поэтому я должна очень сильно стараться, я должна очень много отдавать. Я родилась, чтобы отдавать, я родилась для служения, это факт. Но в извращенном как бы сознании, когда самооценка низка, когда воспитан человек в атеистическом обществе, создается впечатление, что я должна очень много дать, чтобы хоть что-нибудь получить. Или практически все отдать, чтобы хоть что-то получить. Я настолько ничтожна, что если я уже не соглашусь на все, я не имею права ни на покровительство и на заботу мужчины никак вообще. Или если я не буду работать по 10 часов вместо 8, то, конечно же, меня должны все сотрудники фирмы презреть. Меня должен позор постигнуть всех коллег. То есть всякие такие недоразумения. И на основе этого, только встретившись, только начав свою супружескую жизнь, женщина начинает отчаянные подвиги самоотверженности. Даже самые эмансипированные, даже самые скептические, как бы, или, может, скажем, несентиментальные женщины, все равно попадают в эту ловушку. Если рядом любимый человек, если семья, в особенности в России, начинается выкладывание, начинаются подвиги самоотверженности, пятилетку в 3 года. И дает женщина до тех пор, отдает себя, до тех пор, пока она не обгоняет мужчину многократно. То есть она даже не дает ему пикнуть фактически. А мужчина обычно и не сопротивляется. Чаще всего даже до брака еще на это делает. В этом беда. И когда, как я уже говорил, многократно превосходит уже разница в служении женщины, то, чувствуя эту разницу, например, психологи дают такую форму, когда служение, разница в сделанном друг другу служении составляет 40 к 10, предположим, если бы это можно было бы в очках, да, выразить, и в этот 40 женщина, 10 мужчина. И в этот момент женщина понимает, что она далеко ушла вперед, и что она не получает уже троекратно, как бы, ну, мужчина не пытается оправдать ее служение, да, воздать ей. Есть маленький нюанс, никто не просил ее столько давать. Есть маленький нюанс один. Кроме ее низкой самооценки, которой она старалась изо всех сил доказать, что она значима и достойна быть любимой, все, ничего другого тут нету, никакой логики нет, зачем так много выкладываться. Зачем соглашаться на сексуальные отношения с мужчиной, который даже не заикнулся о браке, даже еще и подумать о нем не успел. Или зачем работать на 3 работах с мужчиной, который лежит на диване и щелкает пультом, как бы. И когда женщина достигает этого перевеса в 300%, то происходит интересный механизм психики женщины. Она отнимает Это происходит эмоционально. Это не так, что она садится с калькулятором и отнимает, да? Она как бы отнимает разницу 10 единиц служения, 10 очков служения мужчины от своих 40 и оставляет просто 30 своих. То есть картина эмоциональная внутри, в сознании женщины. Я сделала 30, ты вообще ноль. Ты вообще ноль, ты ничего не делаешь. И дальше мужчина слышит на кухне такие, как это называется, слова, да? Никогда, ни разу. Мужчине очень удивительны эти слова. Вечно ты не, не бывало так, чтобы ты, хоть бы раз ты. И он удивляется очень, потому что он логическое существо более. Он говорит, как это я вот на прошлой неделе? Начинает спорить, начинает оправдываться и завязывается скандал. И мужчина теряет воодушевление очень сильно. Он когда такое послушает, когда он вроде бы как 5 лет человек трудился, приносил деньги, там делал ремонт и там то все, и вдруг он слышит никогда, ни разу, хоть бы раз ты, вечно ты не. Он удивляется, как это, куда делись все его очки? Не понимает. То есть называется, женщина заразилась инфекцией обиды. И когда она так долго говорит, то эта зараза переходит к мужчине. Он тоже обижается. И что он делает? Перестает заботиться. Ну, как бы, если что бы я ни делал, это одно из самых страшных бед в семье, когда мужчина испытывает, это адская планета для мужчины, называется разочарование тщетности своих усилий. Тщетность, есть такое слово, бесполезность. Мужчина глубоко осознает, что то, что он делал, оно тщетно, оно никому не нужно было. На самом деле было нужно, это просто происходит на эмоциональном уровне. Он немножко просто не досмотрел, не доследил за женщиной и дал ей возможность дать слишком много себе. Понимаете, в чем дело? Он дал нормально. Но что он реально не сделал, он не притормозил женщину. Достигнув 4-кратного превосходства в очках по служению своему, она отняла его очки от своих и оставила, да, разницу. И начались тексты. «Мы ни разу, я не помню, когда мы уже в театр последний раз, а когда бы ты хоть раз бы, сколько раз я тебя просила, а ты ни разу». То есть такое впечатление, что рядом совершенно бесполезный инвалид какой-то живет. Какой-то трутень вообще, паразит какой-то. Мужчина так себя чувствует, как паразит. И он думает, что-то мне не хочется больше этой семейной жизни совсем. Все зря. Вот это самое страшное ощущение для мужчины. Все зря. И женщина видит его в таком состоянии, заразив его вирусом обиды. И сама в ужасе. Говорит, все, если мой мужчина потерял веру в наши отношения, я тоже не могу верить в них. Все, нам надо расходиться. Все. Или она в панику впадает. Почему так происходит? Почему мужчина позволяет это делать? В атеистическом обществе, когда человек, мужчина, нету цепи наставников. Духовный учитель, глава семьи, например, дедушка, предположим, или отец, да? Сын, его жена, его дети. Это нормальная цепочка. Цепочка, иерархия есть, иерархия в обществе. В демократическом обществе нет никакой иерархии. Живите как хотите. У каждого своя семья, это ваше дело. Мужчины действительно не чувствуют, что это наше дело, и делают, что хотят. И первое, чего не хотят, они наслаждаются служением женщин до тех пор, пока можно. А сколько можно? Сколько пока женщина выдержит, сколько еще можно? Кто же сам-то откажется, если женщина сама уже все готова сделать? Он ей только сказал, давай будем встречаться, а она уже как бы дает понять, что можно и ближе отношения развить, да, как бы поближе, намекает. Потому что боится потерять эти отношения, старается как-то так себя вести, чтобы не потерять их. На самом деле глупость получается. И мужчина принимает, это называется в ведах синдром Пуруши. Пуруша — это на санскрите означает наслаждающийся. Это то, что в ведах отличает мужчину от женщины по статусу. Вот вселенский, как бы, вселенское понятие мужчины. Мужчина — это тот, кто наслаждается. А есть энергия женская, прокрити называется. Это та, которая доставляет это наслаждение. По определению вед все живые существа являются прокрити. И только один единственный является Пуруша. Только один получает результаты всех наших усилий, наших стараний, нашей заботы. Поэтому веды не оставляют никаких шансов для того, чтобы не обратиться к духовной практике, к сожалению. Или к радости, как правильно сказать. К чьему-то сожалению, к чьей-то радости. Так, один только есть. Но когда мужчина в атеистическом обществе, когда никто не помнит про единственное наслаждающее, что все, что в этом мире во всей вселенной делается, оно делается для удовлетворения одной личности. Об этом говорил духовный учитель Санкаршина Дас Адхикари Прабу здесь в прошлый понедельник. Если этого знания не будет, если он уедет и больше не будет приезжать, знаете, что с нашими мужчинами станет? Знаете, что со мной станет, если он не будет приезжать, мне подзатыльники иногда духовно не давать? Мы начнем думать, что мы на самом деле наслаждающиеся. И мы будем смотреть, а кто тут, кто нас будет наслаждать? О, женщины, жена. Жена, иди сюда. Что, померещилось, что я наслаждающийся, так? И жена начинает по своей природе, естественно, начинает служить. Но есть маленькая ошибка, как бы не тому служить. Этой личности нельзя столько отдавать, потому что служение не предназначено только для мужа. Все служение. Или воспринимать его как бы как объект своего служения, смысл всей своей жизни. Скажете, а как же в семье? Это же верная семья. В том-то и фокус, что если мужчина не имеет духовного знания и духовного наставника, ему начинает крышу сносить, если женщина так относится. Многие экспериментировали. Женщины, многие, прослушав семинар, они начинали так себя вести, так вообще идеально, прям как по доктору Торсунову, по пунктам, да? И мужчины вообще зажирались, их вообще заносило вообще непонятно куда. Почему? Потому что он думал, ну да, я же всего этого достойна. Хороший доктор, правильно сказал. А сам палец о палец. И женщина по доктору там старается, там волосы длинные отращивает впервые в жизни, не знает вообще, куда их деть, как их уложить. И, ну, для здоровья мужа. Там кулинарию все выучила, она там красится специально для него, все смывает, когда на улицу выходит, да, то есть наоборот все делает, как бы, как, не как раньше, да. Халат сожгла свой страшный, достала платья всякие, он такой вообще думает, ну, вообще попал в Диснейленд, в сказку. И такой наслаждается просто, Говорит, хороший доктор, почаще бы приезжал. И что? Женщина превосходит в 4 раза. 5 раз, 6 раз, предела нет. Сколько сил? Молодая женщина, много сил. Если женщина уже зрелый возраст, она уже чувствует, что мало сил, еще на детей надо и то. Но она чувствует себя выжатой, как лимон просто-напросто. И что? Инфекция обиды включается, да? Долгосрочно это не как грипп. За 7 дней ни даже таблетками не вылечишь. Долгосрочно, может, годами длиться. Ощущение тоже, что меня здесь не любят, обо мне не заботятся, ты ничего не делаешь. Он говорит, подожди, ну как ничего не делаю? Я же все... Она не воспринимает это. Эмоционально не может понять заботу никак. Было 40 и 10, 10 долой, осталось 30 и 0. Так работает психика. Ощущение эмоциональное, что есть 30, я троекратно, ты вот столько служения совершила, лучшие годы тебе отдала, свою красоту и молодость, а ты свинья такая, ничего. Каким ты был, таким ты остался. Вот эта песня написана именно в настроении инфекции обиды. Итак, мужчина принимает вначале, он такой думает, ну, я такой вообще мужчина, что женщины вообще падают, просто виснут и падают все, и все хотят жить со мной в гражданском браке, это вообще для них совершенство жизни абсолютное, да. Так он начинает думать. Следующее, он не останавливает женщину, он наслаждается ее, не дает замену, он не притормаживает. Это его обязанность притормаживать служение женщины, так сказать, помедленнее, вот с этого места помедленнее, да. С того, чтобы переезжать ко мне жить, с этого места помедленнее. Мы еще не так друг друга знаем хорошо. Подожди, все, познакомимся ближе, поженимся, тогда все хорошо. Вот такое должно быть. Но найти такого мужчину, который молодая, симпатичная женщина, она дает понять, что она готова поддерживать близкие отношения с ним, а он такой, нет, только после свадьбы. Женщины смеются. Не, есть такие мужчины? Есть. Но это жулики первого сорта. Такой, нет, мне это от тебя... Ты пойми, мне это от тебя не нужно. Это чистая ловушка. То есть женщина радуется несказанно. Ему это не нужно. Наконец-то кому-то нужно что-то, кроме этого, от меня. Нет, я все понимаю. То есть все, 5-10. То есть он просто ставит ловушки. Поэтому этим людям нельзя верить совсем. Вообще. Я понимаю, конечно, это все серьезно. Мало ли как у нас сложится. Ну, всякие там тексты по ушам ездят просто. Итак, мужчина не тормозит женщину. Женщина выкладывается. И начинается синдром «Ты меня не любишь!» И она начинает высказываться о том, что делает мужчина в терминах нуля. Никогда ничего, это говорится, психологи знают, женщины тоже знают, мужчины знают еще лучше. Женщина начинает использовать превосходную степень. Никогда, ни разу, всегда, вечно. Что, конечно, идет вразрез с логикой мужчины, но иногда-то хоть он это делал, но раз в полгода в театр ходили, но так уж не было, что совсем я тебе не помогал, но не было так, чтобы я к маме мы с тобой не съездили, вот были 5 лет назад. Ну, то есть, как бы он не соглашается, что это никогда, начинает спорить. Но в любом случае мужчина теряет воодушевление, дальше заботится. Смотрите, женщина не хочет больше служить, у нее нет сил больше служить. И кроме того, перечеркнула все то, что он сделал до сих пор. А мужчина, услышав это, испытав муки тщетности своих усилий, он больше не хочет о ней заботиться. Ну и что это, что семье, какой прогноз, пожалуйста, из зала, ваши прогнозы? Да ноль вообще, ничего, там нет шансов практически. И что ж, как же эту ситуацию исправить? Помните, я вам говорил, что любые феномены в материальном мире происходят в 2 фазы. В первой фазе все можно изменить, но ты не видишь никаких причин. Мужчина, зачем? Если она уже сама ложится ко мне в постель, как бы и живет со мной, и все, что я буду тут еще какой-то брак каких-то заговаривать. Зачем мне это все нужно, эти проблемы? Ну все, она, видимо, счастлива и так. Он не понимает, что это кредит, это женская природа, это кредит. Причем кредит безумный, потому что она пытается выслужить замужество у мужчины всеми правдами и неправдами. Выслужить его как бы. Служить ему так, чтобы он понял. Вот однажды он проснулся утром, да, когда он уже рядом с ним, уже квартиру взяли, лизинг вдвоем, выплачиваем, она ему готовит, стирает, все. И утром она просыпается и говорит, ну, угадай, кто я тебе? И что мужчины обычно говорят? Жена? Нет, они говорят, а что тебе со мной плохо, что ли? Ну, что, а так плохо, что ли? Ну, понимает, к чему она намекает, да? ну кто я тебе, ну когда у нас свадьба, да, в таком ключе. Поэтому в первой фазе все выглядит блестяще, мужчина счастлив своим служением. Самое страшное, что и женщина верит, что она может так служить всю жизнь. А ей нравится даже. Он говорит, ну что такого, это мой любимый человек, ну и что мы с ним близки, ну и что мы не замужем. Что-то вот такая моя жертва. Но через 3-4-5 лет она начнет писать на все сайты, на все файлы, по всем консультантам ходить и говорить, что у нее разваливаются отношения. И она ничего не может с ними сделать. И бывает, что затягивается до 13 лет. Те, кто заходил на форум, вот я визитки раздавал, кто-то был уже, да, задать вопрос advaita.com. Со всей России, со всего мира русские женщины пишут о положении дел в своих семьях и задают вопросы. 13 лет в гражданском браке с мужчиной, все разваливается. 6 лет больше нету отношений. 5 лет он завел себе другую. Когда переходит это во вторую фазу, все становится очевидно, что была сделана глупость. У меня больше нет сил. Я выложилась, но я не вдохновила этого человека, не дала ему знать, что мне нужно тоже что-то получать. Я сделала коммунистический субботник длиной в 10-15 лет. И мужчина к этому привык, он принимал это как должен. Даже ему в голову не приходило, что он за это когда-нибудь что-нибудь будет должен, что ему когда-нибудь выставит счет. Даже женщина сама верила, что она никогда не выставит счет. Когда женщина начинает бескорыстное служение, она никогда не думает, что через 5 лет я ему скажу, столько со мной был, столько я тебе вот это делал, столько вот то, приготовила вкусного столько, да, рубашек погладила вот столько, где? Нет, ну да, ну... Она именно верит, что ей Господь дает эти силы, и они будут всегда, этот энтузиазм, и в конце концов его пробьет. Но факт к тому, что и силы кончаются, и мужчину не пробило. Самое большое разочарование. Поэтому во второй фазе понятно, что наломали дров оба. Но я вам говорю, что можно исправить, когда мужчина наслушался никогда, ни разу, вечно ты, никогда ты, ты бы хоть бы раз наслушался уже. Он говорит, все, ты меня замучила уже, все, запилила меня, все, я тебя видеть не хочу больше, все, давай разводиться. А женщина чувствует, что просто ее использовали. Синдром жертвы, я вам говорил. Когда же... После фазы бескорыстного служения в невежестве женщины наступает фаза жертвы. Женщина может всю оставшуюся жизнь продолжать недобрым словом поминать своего мужа. Ум ее будет привязан к тому, что ее обобрали. Она без конца будет, где надо и не надо, критиковать своего мужа. Вспоминать о нем, как он сделал то, как он сказал то, как он с ней поступил вот там, какой он был это, какие у нее дурные привычки были. Это называется синдром жертвы. Это очень плохое, это блок. Блок критицизма, помните, да? Гнев нереализованный. Блок — это психическое расстройство. Женщина верит до конца жизни, что ее счастье всей жизни зависит только от одного мужчины. И поскольку ничего исправить нельзя, она больше не верит в счастье. Брак развалился, а счастье-то в руках одного мужчины. Единственное, что она находит сил, это критиковать его всю оставшуюся жизнь. Или всех мужчин заодно. Ну, как бы, все одинаковые, все скоты. И как же эту разобрать систему? Вот в том-то и дело, что... Две фазы. Если вы не чистите первую фазу, надо чистить зубы, и зубы не будут болеть. Но кажется, что ничего такого, человек так особенно старательно там чистит. Во второй фазе надо уже ставить пломбу или даже удалять зуб. Самое время кинуться чистить, да, зубы. Но это уже бесполезно, правильно? Стало быть, что надо сделать? Надо потерпеть пару-тройку визитов к зубному врачу, а может быть больше, да? И потом начать чистить их все-таки, да? То есть пережить вот эту фазу последствий своей безалаберности в... В православии это называется небрежительность. В духовной практике, когда человек дурака валяет, его жизнь проходит, а он все еще, его надо уговаривать, понимаете? Ну, послушайте духовного учителя, ну, пожелайте другим счастья, ну, возьмите эту книгу, прочитайте о смысле жизни. Надо уговаривать, понимаете? 40 лет, 50 лет его уговаривают, да? А я не желаю, мне вот надо деньги зарабатывать. А кто работать будет? Вы тут, я с вами буду тут желать счастья всем. А когда он приходит к глубокому кризису в жизни, когда ему очень сильно нужно духовное знание и духовная сила, он пришел к обстоятельствам жизни, которые изменить нельзя. Только духовная сила позволяет их спокойно прожить счастливо. А у него нет никакой духовной силы. Он никогда ее не накапливал. И он понимает, что нужна бы была бы. Он говорит, где этот ваш духовный учитель, когда он приедет? Где мне достать такую книгу? Говорят, нету, уехал или умер. Это не молодые люди. Они же не вечные, они хоть и святые, но их тела бренные. Поэтому в браке происходит то же самое. И как же это можно исправить? Только проходя фазу болезненности. Болезненность, аскезу надо совершить. Каким образом? Мужчина, несмотря на упреки, несмотря на горечь, чувство тщетности в своем сердце, тщетности, зря потратил годы, зря. Эта женщина даже не ценит это. Зажралась, называется, да? Так ему кажется, да? Он продолжает заботиться. Вот такая аскеза. Это очень трудно, потому что он никогда в жизни не заботился из чувства долга. Он всегда заботился баш на баш. Я позабочусь, ты мне секс. И ты мне секс, я тебе молс. Ну, примерно. Конечно, в семьях все сложнее. Или ты мне это, я тебе евроремонт. Там. Он не привык просто так заботиться, как бы. Он всегда, говорится, психологи рекомендуют для восстановления отношений вечером просто так обнять и приласкать жену. До какой шизы мы дожили? Говорит, если хотите улучшить, мужчины, отношения, просто так. Можете обнять жену? Бесплатно. Если не приспичило, а просто обнял, поцеловал, приласкал и заснул. Это рекомендуется как психологическая практика, почти как тренинг сейчас, как почти йога. Ласкать жену просто так. Понимаете, что имеется в виду, да? До какого же доходит дело-то уже тогда у нас? Значит, это аскеза. Мужчине трудно очень, потому что он всю жизнь, как бы это были бизнес-отношения, это самый тяжелый вид брака считается, ужасный вид брака такой. И когда они начинают разрушаться, то мужчина говорит, а я ничего здесь не получаю, чего я ради? Она мне только фиги показывает, говорит, никогда, ни разу, вечно ты, никогда мы, ты бы хоть раз. Все, разводимся. Ну и не надо, я найду себе, да чего, я пропаду, что ли? Найду, которая будет ценить. И находит, и самое интересное, находит. Она говорит, ты мне всегда, не было ни разу, чтобы ты не... Совсем другой текст ему говорит, потому что она в первой фазе находится, ей проще, так? Она же еще не обидела, она же еще ему не наслужила в 3 раза больше, правильно? Ей кажется, что он много делает, и кажется, что поровну, и у нее вируса обиды нет. Не волнуйтесь, жены, которые хотят вернуть своих мужей обратно, дайте ей услужиться в доску. Дайте ей услужиться в доску этой женщине. Когда она услужится в доску, она поймет, что он никогда, ни разу, что свинья, он свинья, ты со своей женой был свинья, и со мной ты свинья. Все вы скоты. Вот будет вывод ее, и ждите обратно. Ждите обратно и скажите, а я до сих пор не могу забыть, как ты мне тогда. А когда мы с тобой... А тогда ты как никто другой. И каждый раз, каждый Новый год. Поэтому приходится проходить болезненную фазу. Мужчина терпит упреки жены, что никогда ни разу ничего всегда. А как женщина должна... То есть он принимает ответственность. За что он принимает ответственность в этой фазе отношений? Что я расслабился. И я слишком дал много служить себе, жене. И это когда приезжает, когда приходит духовный наставник и говорит, свинья ты почему используешь? Это живое существо, это душа, она не для твоего наслаждения. Это частичка Бога, она для него. Ты негодяй. Так вот, духовный учитель. Он домой приходит, и он понимает, свинство какое-то я делаю. И он начинает жену удерживать от служения. Нет, давай я, нет, ты не делай, все время. Он знает, что ее природа такая, вот пока завод не кончится, знаете, как заводные игрушки, будет служить. Как только кончится, все, будет трагедия. Поэтому он очень старается бережно относиться, не расслабляется. Все время следит, чтобы жена ни в коем случае не превзошла его в очках, по очкам служения. Поэтому он принимает, я расслабился, поэтому теперь придется терпеть. Жена сделала гораздо больше, чем я для меня. Из-за этого у нее уничтожились, в ее сознании уничтожились мои заслуги, они уничтожились, они растворились просто. Так, я сам довел до этой критической точки. Теперь она недовольна мной, чего бы я ни делал. Это такая страшная фаза. Что бы мужчина ни делал, она все равно недовольна. Очень неприятно. Мужчина, мало кто выдерживает это. Там полгода трудно выдержать, что уж говорить, годами. Ясно, что семья развалится. Скандалы начинаются, ссоры, драки даже. Принимая ответственность, что я сам расслабился и дал женщине слишком много сделать. Он говорит, так, ну сейчас как будто, он так представляет, как будто бы я взял очень большой кредит, и сейчас его надо отрабатывать. Вот так он, такое настроение. Когда ты кредит взял, то вроде бы уже и дом уже не радует, и машина не новая, уже побита 3 раза, да? А кредитик-то надо платить дальше, правильно? Человек же не приходит в банк и говорит, фу, мне больше не нравится ваша дурацкая машина. Он говорит, как, вы же еще и треть цены не выплатили. А вот больше не нравится, забирайте дурацкую. Или дом. А дом не нравится, мне больше хочется, да? Поэтому это ведический принцип благодарности. Это знаете, где больше всего отражение находит в Индии благодарность? Называется синдром старой коровы, да, или как закон старой коровы, так можно сказать. То есть, когда корова перестает доиться, она может перестать доиться, да, спустя много лет, пока она была, и потом жить еще очень долго, оставаясь совершенно бесполезным животным. Но ни одного индуса, который ведической традицией воспитан, не поднимется рука ничего с ней сделать. В лучшие времена они оставались членами семьи так же, как мама. Мама сидит на скамеечке, на лавочке, и корова стоит. Но тоже мама беспомощна, у нее плохое зрение, она еле двигается, ей 92 года. Но никто же не везет ее на бойню, правильно, на мясокомбинат не сдает, слава богу. Хотя можно там пансионат пристроить. И корова точно так же рядом, как член семьи. Она уже 10 лет не дает молока. У нее одни ребра, у нее никакой толк. Он только ест, ее надо мыть, ухаживать, убирать за ней. Но она стоит. Вторая фаза, когда убивать не решались, это то, о чем нам учительницы географии рассказывали, да? Помните про Индию на географии? У них корова святая, поэтому она гуляет по улицам, и машины не могут проехать. Представляете, это даже люди, которые никак не хотят принять практику вегетарианства, они начинают такую шизу, как в народе говорят, шизу гнать начинают. Они говорят, так что же вы хотите, чтобы у нас тоже тут по бриве с коровой, если мы есть их не будем, так они же начнут ходить тут по старой Риге, понимаете, какать везде. Говорится, что когда человек начинает коровье мясо есть, немножко как бы сложно становится у него. Сложно постепенно, постепенно, не сразу, но сложно становится как бы с логикой. Так люди жалуются, как бы апеллируют, что это неприемлемо у нас, да. Но это было недоразумение из-за того, что перестали опекать, уже не опекали коров, но еще не могли о них заботиться должным образом. Уже не заботились, но еще не решались убить. Их просто отпускали, понимаете? А что такое миллиардное население страны, и большинство живет в деревнях, и сколько коров? Представляете? Конечно, это сейчас проблема. Но суть состоит в том, что благодарность, синдром благодарности, если даже я больше ничего не получаю от человека или домашнего животного, от близкого человека, от родственника, от жены, или временно не получаю. Я делаю это из чувства благодарности просто. И вот с этим очень туго. Мужчине трудно, когда женщина критикует его, вспомнить в этот момент, что на самом деле она мне много сделала, и действительно бедняга перестаралась, и теперь ей вот эта инфекция обиды, да, ее поразила. Трудно вспомнить, что это хороший человек, который делал меня счастливым. Трудно вспомнить. Так работает вожделение. Когда у нас эгоизм очень сильный, мы ожидаем, что человек нам... Он нам рисует, что человек будет выкладываться до конца жизни. Он всегда будет для нас делать. Если он вдруг что-то для нас не сделал, это не вписывается больше в наши планы и вызывает гнев. А гнев вызывает что? Потерю памяти. О чем? О том память, что этот человек так много мне дал. Что это девушка, перед которой я стоял на колени, когда делал ей предложение, на коленях стоял. Та же самая личность, она не изменилась. К которой я лез по пожарной лестнице, чтобы ей букет там поднять, в окно положить, да, всякие романтические такие. Я этого не помню в момент, когда вожделение мне говорит, а где еще? Почему нету? Да, эгоизм говорит. Поэтому мужчина терпит неблагодарность в кавычках женщины. Неблагодарность. Это выглядит как неблагодарность. Зажралась. И продолжает заботиться. И чувство долга. А как женщина должна себя вести, когда отношения вошли в эту фазу? Чтобы мужчина продолжал исполнять ее желание заботиться. Как спасти отношения? Как женщина должна себя повести? Первое. Принять ответственность за что? За то, что перебрала сама, перегнула палку. Супер. Умницы. Дальше, следующее. Чуть-чуть отдышаться и опять на 100-метровке, опять на марафон, да? Нет. Женщина должна, первое, принять ответственность, что я перестаралась. Второе, немножко перестать служить. Вот я говорю, для тех семей, где появилась третья женщина, это очень важно женщине срочно перестать служить, продолжая считать человека своим мужем и заняться собой. Заняться собой, стать счастливой, изучать знания, заняться своим здоровьем, какими-то вещами, которые ее делают счастливым. Близкие люди, подруги, единомышленники, мы разбирали с вами виды счастья. Очень сила большая от духовной практики идет, очень большая, огромное счастье. Таким образом, она снижает это давление, как бы, да? Она выравнивает очки, понимаете? И у нее быстрее проходит инфекция эта. Когда она позволяет себе повалять дурака, просто такая, ей очень трудно. Вот эта женщина очень трудно. Она вошла в этот режим. Она с детства помнит, что если ты пол не помоешь один день, тебя потом просто грызть будут до следующего дня, еще неделю будут тебе вспоминать, до 12 класса будут тебе вспоминать, как ты пол один раз не вымыла, хвостом вильнула, покрутила и пошла себе. Страх этот есть. Поэтому вот женщине остановить свое служение очень трудно. Когда мужчина приходит из консультативной практики и говорит, что он пришел со свидания с другой женщиной, женщина стирает ему рубашки, в которые он пришел. Причем не затюканные, это не мусульманские женщины, между прочим. Парижские женщины, воспитанные девчонки в нашем обществе, обученные в наших школах. Но из любви и привязанности к мужу она продолжает терпеть это и стирать. Думаете, долго выдержит? Нет. Она его потом ненавидеть будет. И отношения потом, после этих стирок, восстановить нельзя будет. Поэтому первая практика, она эту рубашку приносит мужу и кладет ему, говорит, сейчас постирай сам. Без злобы. Мне сейчас немножко некогда. Мне надо сходить в салон, сделать прическу. Он, для кого это ты делаешь прическу? Зачем сам виноват, он пытается найти изъяны в близком человеке, чтобы свое сбалансировать чувство вины. Так женщина принимает ответственность за то, что она перегнула палку и старается изо всех сил сдерживать себя от дальнейшего служения. Просто вот я скажу вам так даже, вы не поймете. Я все равно скажу сдерживать, вы все равно не поймете, в какой степени надо сдерживать. Женщина просто должна обнаглеть, просто обнаглеть такая. Вот. Просто она должна так как шавасану делать каждый раз после 5 часов в нее входить и не выходить дома. Позу трупа. Должно так упражнение делать. Просто муж приходит с работы, она лежит с пультом, щелкает пультом. Его пультом еще. Смотрит программы разные. Обеда нет. Он говорит, почему обеда нет? Я устала. Это не всегда. Мужчину всегда надо кормить. Это риск для семьи, конечно. Но иногда можно такое упражнение поделать в начальной фазе, чтобы развить это настроение наглости и здоровой. Особенно полезно девушкам, которые еще не вышли замуж, и женщинам, которые живут в гражданском браке. Очень полезно, потому что там трагичнее всего все складывается обычно. Там результаты очень трагичные. 15 лет служения мужчине, который палец о палец не ударил, потом понимание, что мне было 25, теперь мне уже 40. Есть разница, почувствуйте разницу, называется. Так. Рожать надо, не пойму от кого. От него не хочу точно после 15 лет. Безответственный человек. Что делать? Паника. Дальше только гнев и обида. Все, больше ничего. На весь мир. На Бога заодно. Он всегда как бы крайний, да? Если что. Судьба такая у меня, да? Судьба. И третье, что она должна начать делать. Первое, принять ответственность, что я перестаралась. Второе, она должна остановить свое служение. А третье, с удовольствием принимать служение мужа. Сосредоточиться на том, чтобы просто наслаждаться. Вот просто, даже если он что-то минимально сделал, принимать это так, как будто бы вот королева Англии опять приехала в Латвию в таком вот настроении. Вот то, что вам хотел сказать. И теперь последнее. В чем, я задаю вопрос вам, в чем быстрее всего может мужчина отстать от женщины? То есть в чем женщина быстрее всего набирает очки? В каком виде служения она набирает быстрее всего очки? В семье труднее понять. В семье много видов служения. В гражданских отношениях или после знакомства очень легко понять. Кто знает, когда мужчина считает себя самым наслаждающимся, когда он зажирается до предела и перебирает очков так, что уже просто потом женщина чувствует, что она не хочет его видеть. Ну и бросить не может. Это страшное состояние. Видеть не хочу, бросить не могу, называется. Это самый трагический этап. Итак, какой же вид служения? Секс. Именно, когда женщина считает, что надо выполнить супружеские обязанности. Такая шиза есть в русской, в советской как бы культуре. Я помню, у моего друга по двору, его сестра или брат, не помню, выходили, женилась или выходил замуж, я не помню, кто-то из них. И он мне показал газету для молодоженов. То есть еще одна шизофрения прежней реальности. То есть там такие перлы иногда были, да? Газета, знаете газету, да, на свадьбе? И он меня втихаря завел в комнату и стих, там стишок один прочитал. Да, знаете, как мальчишки, всегда они все как бы знают. Там было такое: «На супружеской постели ты здоровья не жалей». Вот отношения, на самом деле, у нас были к таким вещам. Оказывается, постель — это где здоровье не жалеть надо, представляете? Ну и там роди, что-то, и родись, что-то отчизне, сыновей, богатырей. Ну, короче, и мы там прочитали. Мальчишки так. Неужели больше нет где места лучше, где здоровье не жалеть? Психологи современные говорят, женщина на все готова. Это тоже, кстати, это горький юмор. Женщина на все готова ради брака, даже на секс. Мужчина на все готов ради секса, даже на брак. Но ушлые мужчины обходят, как бы, понимаешь, не обязательно такую дорогую цену платить. Тем более, что женщина всегда готова подешевле, как бы, вступить в цене. Поэтому это та сфера, где больше всего происходит эксплуатация, на самом деле. Эксплуатация ресурсов, эксплуатация благочестия, эксплуатация психической силы женщины. Психическая сила женщины связана с ее чистотой. Чистота связана с тем, как трепетно к ней относится мужчина, который рядом с ней. Муж или ее друг, молодой человек. Насколько он бережет эту чистоту? Или он ее просто использует как машину для своих наслаждений? Поэтому так сильно перебрать, как в сексуальных отношениях, невозможно в браке. Поэтому в ведической культуре мужчин обучали до 25 лет учиться воздержанию. Это, представьте, мужчине 25 лет, так трудно вообще как бы никак, даже не думать об этом, да? Но мужчина, прежде чем вступал в брак, он обучался тому, как обходиться совершенно без секса и жить счастливо, находить другие источники, представляете? Потом он женился, и, разумеется, это позволялось, это одобрялось, эти отношения близкие. Но мужчина умел притормозить и себя в том, чтобы использовать служение жены, и жену в том, чтобы она использовала, и разрушала свое благочестие бесконечными абортами, разрушала свою чистоту этими отношениями, потому что, как бы их ни прославляли в современном обществе, ни одни отношения еще за счет секса не уцелели. Это закон. Ни одни. Это еще одна бредовая шизофреническая идейка насчет того, что, как это было, все проблемы улаживаются в постели. Ну и много уладили, кто вот есть. Семейный опыт и родственники, друзья, дочери. Что там улаживается? С точки зрения физиологии там вообще ничего не улаживается. Мужчина становится еще более слаб, еще более нетерпим по отношению к женщине. Его психика разрушается. Хоть и приятно разрушается, надо сказать. Поэтому способность сдерживать себя в сексуальных отношениях является не прибамбасов каких-то, я не знаю, там, браминов или каких-нибудь пуританцев, священников католических, понимаете ли. Это способ сохранить брак от развала просто, и все. В остальных вещах баланс держать гораздо легче, правильно? Ну, жена устала, окей, помыл посуду. Мусорник взял на себя на всю жизнь, как фирма, договор, как с фирмой Хаэтика подписала жена, да? Как представитель фирмы Хаэтика, это который мусор выносит. Всегда будет выносить. Ничего страшного, от этого никто не умирал, правильно? Но отказывать себе в самом главном, ну что, я же живой, ну как я могу? Что же мне теперь на чака идти, что ли, там искать? Да? Это очень большое пожертвование. Но именно в этой сфере происходит главный перебор. Главный перебор разницы в очках. Потому что мужчина однозначно получает наслаждение, которое он может не заслуживать по своей судьбе. И его тело даже, его сознание, его здоровье не предназначено для этого просто. Вот и все. Ну ладно, не буду вас расстраивать больше. Сейчас половина разозлится на меня, половина в депрессию упадет. Такую тему как бы болезненную трогать же надо осторожно. Итак, вопрос следующий у нас возникает. Кто в доме хозяйка? Несколько слов скажу о том, что какие помимо, вот мы рассмотрели с вами отношения, гармония отношений, баланс служения друг другу, забота о друг друге, когда мужчина старается всегда дать больше. То есть, говоря о служении как заключение, мужчина должен всегда помнить, сколько бы он ни служил, в его психике стоит механизм, который, в принципе, его все время сдерживает от служения. Поэтому он всегда должен стараться давать больше, чем ему кажется достаточно. Понимаете? Психикой мужчины движет принцип равноправия. Я делаю ровно столько, сколько нужно, чтобы выровнять количество служения. То есть мужчина стремится к балансу. Я делаю ровно столько, пока не выровняется служение. Если я обязан чувствую какому-то своему хорошему другу, мужчине, то я обязательно должен как-то ему послужить для того, чтобы почувствовать, что очки сведены к равным, так? Но женщины движет совершенно другой принцип. Принцип бескорыстия, оказывается. Не справедливости, а вот бескорыстного, иногда безумно бескорыстного служения. Не давать, пока я выровню очки, а давать, пока у меня есть чего давать. Вот принцип женской психики. И когда мужчина принимает служение от женщины, то он думает, что она служит по его, по мужскому принципу. То есть будет давать, пока меня не догонит. И с другой стороны, пока она дает, значит, не догнала. Это очень серьезный момент. Я всегда служу другим до тех пор, пока не почувствую, что воздал, отдал дань как бы, да? И отношения, значит, стабильны. Я не чувствую себя слишком обязанным человеком. Человек сделал мне много хорошего. Я думаю, как я могу отблагодарить. Что-то делаю в его жизни. Женщина дает, пока есть что давать. Мужчина, наблюдая дающего ему служение, свою жену, в силу эгоизма мужского, обусловленности мужским телом, думает, я бы давал, пока бы не выровнял очки. И раз она до сих пор дает, 15-й год, значит, она никак не может их выровнять. А почему она не может выровнять, это ее проблема. И даже из сострадания к ней, желая не опережать ее в служении, немножко притормаживает. Так это, думает, ну что женщина мучается-то? Служит, а догнать не может. Надо притормозить, поменьше для нее делать надо просто, чтобы она догнала. Расслабляется. Особенно на начале отношений, это очень ярко видно, вы можете поспорить и сказать, что так, но вы не сможете оспорить это на примере отношений после знакомства и гражданского брака. Именно так и происходит. Я говорю, а вам не приходило в голову, что эта женщина живет с вами 7 лет, дает вам сексуальное удовольствие, заботится о вас, готовит? Почему это происходит? Ну, я не знаю. Как бы, ну, он такой, как бы, ну, что, вы не видите, что ли? Почему это? Это ее проблема, как бы. Вот и все. И потом кризис, большой кризис в отношениях, очень большое напряжение. Вот, поэтому помни о том, что мы разные. Мужчина должен всегда знать, что даже если мне кажется, что я дал много, надо дать больше. Для блага семьи надо дать больше. Женщине же наоборот, когда ей кажется, что она не дала ничего, вот в этот момент и надо перестать давать. Я имею в виду любящей женщине. Женщине в браке, женщине, которая чувствует свой долг, чувствует себя обязанной. Это страшное состояние, чувствовать себя обязанной. Это очень страшное состояние в Кали-Югу, потому что нету дармы, никто не... Ни один человек не затормозит вас от служения, помните об этом. У мужчины сильнее работают тормоза и не так сильно двигатель служения. У вас работает супердвигатель, с тормозами у вас плохо. И никто не остановится, не бросится, чтобы остановить вас, поверьте. В этом обществе нету, кто бы удержал женщину от безумного служения. Кто может остановить ваших дочерей от гражданских отношений? То есть, кто может это? Я его люблю, все, мама, короче, ты меня загрузила, все. Ты живешь в каменном веке. Мы любим друг друга, нам хорошо, все, до свидания. Кто может остановить? Нету ни священников, ни правителей, ни педагогов, ни наставников, ни родителей, которые бы могли это сделать. Отец, который бы сказал, чтобы я его здесь больше не видел. Встречаетесь только в нашем присутствии. Скажите, ой, домострой какой-то ужасный, да? Мы сами даже это боимся. Итак, если никто этого не будет делать изнутри, то значит дело спасения утопающих – это дело рук кого? Самих утопающих. Но мужчины могут помочь утопающим тем, что немножко подумать, ой, по-моему, эта женщина много мне дает. Даже если мужчине кажется, что она мало дает, скорее всего, на самом деле она дает во много раз больше. Это закон психологический. Даже если мужчине кажется, что он дал очень много, скорее всего, он дал примерно в два раза меньше, чем женщина. По крайней мере. Мужчина сводил девушку в кафе вечером. Познакомились, и он сводил в дорогое довольно кафе и заплатил за ужин 73 лата. 50 сантимов на чай. Девушке кажется, что эта сумма равна месячным, нет, даже нет, годовым расходам на ее шестиклассницу в 1999 году. Когда мне дали 70 лат и сказали, купи все, что тебе надо для школы, то я купила и до конца школы в это ходила. И теперь этот человек истратил на меня 70 лат просто за один вечер. Он сделал очень много, он очень много сделал, он сделал несказанное, и я ему обязана. Правильный принцип какой? Он ничего не сделал. Я наверняка ему дала все равно, даже не заметил, как много ему дала. Видимо, сидеть со мной просто два часа, это такое, что это стоит этих денег. Такое счастье. Скажите, наглость какая-то. Нет, здравый рассудок. Мужчина, который заплатил 73 лата, он думает так, ну все, теперь она моя. Ничего подобного. Правильное мышление, она тебя обслужила все равно. Переслужила тебя. 2-1. Ты проиграл. Она улыбалась тебе, она слушала твое хвастовство твое. Хотя ей было ужасно скучно. Она весь вечер слушала, как у тебя там фирма открылась в Голландии, да и обороты увеличиваются, и вы машины гоняете из Германии, Мерседесы в основном, БМВ там, да. Она совершала служение весь вечер. Вас бы, если посадить такую тоску слушать, вы, может быть, даже и за 70 не стали бы слушать, Пендрёш. Ну, у кого какие доходы. Поэтому она думает, не-не, я как-то послужила, просто я не знаю сама. Женщина так всегда должна думать. Я как-то наверняка послужила, что не заметила. Так должна думать всегда. Это здоровое мышление. А мужчина должен думать, не, несмотря на 73 лата, я, видно, не дослужил, наверное, все-таки. Видимо, ничего особенного не сделал все-таки. Наверное, все-таки получил больше. Хоть и тоже не заметил по наглости своей, да? Я ничего не могу ждать от этой девушки еще. Это то, что было, оно и есть. Но то, что я ждал, оно и было. Вот в кафе оно и произошло все. Это правильное мышление мужчины. Ну хорошо, эту тему подробнее мы раскроем в семинаре «12 секретов для двоих». Это будет уже следующий год. Более глубоко начало отношений, секреты отношений, различные нюансы, тонкости. Итак, теперь о теме «Кто в доме хозяйка?». Важно знать, чтобы понимать, как реализуется фактор «дом» в семье. Понимать, что женщина, когда она входит в дом, если там, конечно, нет другой женщины, ее тело начинает, тонкое тело начинает распространяться, расширяться до пределов этого дома. И даже чуть-чуть за пределы. Чуть за пределы. Поэтому под окном нельзя собаку выгуливать. Нельзя. Это я уже, понимаете? Это я сама. Тонкое тело имеет природу такую распространяться до объектов чувств. Есть разные объекты. Доктор Тарсунов приводит этот пример. Он говорит, с утра это был просто стул. С утра стул в первом ряду был просто стул. Но почему-то в 18 часов он стал ваш стул. Когда вы вошли сюда и стали искать взглядом свободное место в первых рядах, или в том ряду, в котором вы сидите уже 2 года, вы говорите, ничего себе, наглость, на мой стул. Сори, когда он стал ваш? И мужчины, они в этом плане больше тонкое тело ума, то есть ум сам не столько такую силу не имеет большую, привязываться к объектам. Поэтому он может на подоконник сесть там или постоять там. Даже предлагаешь иногда мужчинам, сейчас я сбегаю за стульчиком, он легче воспринимает. Женщина говорит, как, это мой комфорт, это мои отношения. Там Тамара рядом сидит, сзади Марина сидит. Мы так всегда уютно сидим. И тут на мой стул пришла, здрасте. То есть тонкое тело, а даже стул, который тут не принадлежит, на нем инвентарный номер стоит. И то оно его обволакивает, тонкое тело, втаскивает в свою сферу. Это за один вечер в неделю. А что говорить о квартире, в которой вы живете? Год, два, три. Каждая щелочка, каждая трещинка. Говорится, что если в доме есть непочиненная ручка или полка не закрывается на кухне, магнит сдвинулся, не захлапывается, он все время отходит. Это болезнь в тонком теле женщины. Ломанные предметы в доме – болезнь женщины. Поэтому женщины так достают мужчин с ремонтом. А мужчина, который заботится, он должен такую записную книжку или в мобильнике, там, где есть, что надо сделать, да? список этих болезней женщины составить и лечить ее. Приклеить ручку там, починить вазочку там, убрать то, что он поставил сначала, как ему нравилось, оттуда. Потому что это все происходит не на стенках кирпичных или бетонных стенках квартиры. Это все происходит на тонком теле женщины. Дверка не закрывается на ее тонком теле. Бачок не опускается поплавок в ее тонком теле, представляете? И вода течет в ее тонком теле все время. И дискомфорт она переживает в тонком теле. А тонкое тело что? Начинает выводить из строя грубое тело. Начинает болеть. В доме много непочиненных вещей. Женщина сначала становится очень нервозной, невротичной, затем больной. Она начинает болеть. Поэтому дом — это тонкое тело. И как говорят психологи, они шутят мужчинам, как бы определяя приоритеты мужчины в доме, они говорят: пульт и гараж твои и только твои. Даже телевизор с машиной не упоминается, я вот удивляюсь. Андре Муруа, известный публицист и писатель французский, добавляет еще один объект – письменный стол для более утонченных интеллектуальных мужчин. Пульт, гараж и письменный стол. Все, список закончился. Все остальное – тонкое тело женщины. Даже стол она пытается письменный туда засосать. Можно объяснить, что не надо тут порядок наводить. Психологи говорят, если ты любишь женщину по-настоящему, всем своим сердцем, время от времени давай ей пощелкать пультом. Дать пульт – единственное, что принадлежит, да? Большая жертва. Отдать пульт или пустить за свой письменный стол. Говоря о заботе в доме, существует три вида страданий, вы знаете о них. Это атхиатмика, это страдания, причиняемые умом и телом. Нам ум и тело представляют самые большие страдания. Атхибаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И больше всего живыми существами, которые живут с тобой на одной площади, да? Жилой. И атхидайвика – это причиняемые внешними обстоятельствами, судьбой, природными явлениями и так далее. Каким образом преодолеваются эти страдания? В основном напряжение в семье возникает, и тяжелая обстановка в доме возникает, когда какие-то из этих страданий приходят в дом. Кто-то заболел. Все, сразу как бы этого покоя, уюта нет. Больше беспокойства, напряжения. Или проблемы с деньгами. Или все время приезжает первый муж и что-то хочет. Там добивается чего-то, не знаю. Приезжает и требует, чтобы ребенка ему давали чаще, там видится, он хочет там с ним чего-то еще. Другие живые существа. Или приезжает мама, и мама мужа и объясняет, что вы все делаете не так. Как преодолеваются эти три вида? Чтение духовной литературы преодолевает проблемы в семье. Ежедневное чтение духовной литературы, регулярное, совместное. Садимся и читаем. Очень трудно. Когда перегрызлись, трудно взять, открыть Махабхарату и начать читать своей жене. Да? Очень трудно, когда ссора произошла. Но чтобы этой ссоры не было впредь, надо садиться и читать. Вот просто оставить, сложить все ружья, копья, пушки пусть молчат, называется. Когда звучит Махабхарата, пушки молчат. Так должно быть. Рамаяна, Махабхарата, житие православных святых, житие древних христианских святых. Неважно, вы всегда найдете, что почитать. Было бы желание. Суфийские притчи, окей, кому нравится, на здоровье. Все содержат духовный подтекст, духовное знание. Но в первую очередь Махабхарата и Рамаяна — это два мощнейших оружия, чтение которых с семьей совместное, утром или вечером, или когда позволяет время, убирает этот вид страданий. Все беспокоятся. Вот вы можете попробовать. Сядьте. Жены, которые искренние женщины, они могут сказать: только я была в беспокойстве, посчитали, почему-то ушло беспокойство. Хотя тут ни слова не сказано, как оплатить счет ЛМТ. В Рамаяне ничего не сказано про это, да? Или как за отопление заплатить в этом месяце. Ничего не сказано. Но я почему-то перестал беспокоиться на этот счет. Как-нибудь заплатим. Все уладится. Дальше. Страдания, причиняемые другими живыми существами. Каждый день стараться делиться тем, что вы имеете с другими. Самый яркий пример, конечно, это пища. Всегда приглашать в дом людей не значит, что пойти на улицу. Там, на улицу можно выйти с пищей и дать тем людям, которые появляются. Это одни и те же люди. Место встречи изменить нельзя. Да, мусорник. Поэтому всегда в аккуратной упаковке или в пакетике пищу, которая не стухла и сплеснила, поэтому вы ее относите, да? А которую вы предположительно знаете, что уже, ну, не съестся. Ну, так мы живем. У нас же тут очень кризис большой денежный, да, поэтому. Остаются продукты, что не является хорошим признаком ведения хозяйства. Для женщины это не в ее пользу говорит. Но если остались, то все равно надо кем-то покормить. Кого-то покормить. А лучше покормить до того, как эти продукты испортились. Зная, что, ну, мы уже купили новые все равно, так это лучше отдать. Но, кроме того, приглашать людей в дом как можно чаще, раз в месяц, раз в неделю, неважно. Приглашать в дом, стараться с семьей самой вместе принимать пищу. И стараться, что еще, произносить благодарственные молитвы, когда читаются. Это очень благоприятно. В любой традиции. Благодарность, она и в Африке благодарность. И, наконец, отхидайвика, страдания, которые причиняются внешним обстоятельствам, судьбой, Сатурном, который на 7,5 лет начался там действовать, или большим периодом Сатурном, или там еще чего-нибудь, Марс там, да, Луна не там, что-нибудь такое. Предложение пищи. Одно дело благодарность за пищу, когда люди кушают, другое дело жертвоприношение. Самым естественными двумя видами жертвоприношения являются регулярные пожелания счастья и повторение имен Бога, раз. А вторым является, прежде чем есть пищу самому, ее надо предложить. Это древнейшее, миллионы лет насчитывает. В Индии есть территория, называется Манипур. Это аппендикс такой отходит. Северо-восточной Индии, ближе к азиатским странам. Город, который, население которого составляет такое же население, как и Риги. 800 тысяч, чуть больше. 75% людей в этом городе, то есть, грубо говоря, 600 тысяч людей, семьи, тысячи, десятки, сотни семей, никогда не едят пищу, предварительно не предложив на алтаре. Это тысячелетняя традиция. Там весь город так живет. Никогда люди... Вы не найдете в городе ничего, что не было бы освящено. Пищи ни в одном доме нет, которая бы сначала не была предложена Богу. На самом деле это совсем не сложно, технически даже. Достаточно искренности и просто каких-то простых слов. И определенного места, где эта пища предлагается. Алтаря или иконы. Красного угла, красный угол. Это очень важное для семьи. Место очень важное. Далее, заботясь о старших в доме, в семье, человек преодолеет и устраняет беспокойство, которое приходит из прошлого. Забота о старших устраняет судьбу тяжелую, приходящую из прошлого. Он ее нейтрализует. Забота о равных, братьях, сестрах своих, имеется в виду физических в семье. Это способ нейтрализовать проблемы, возникающие от деятельности в настоящем. То есть психологи говорят, что в среднем 75% принятых нами решений являются ошибочными. 75%. Мы привыкли к этому, даже не замечаем. Поэтому, чтобы нейтрализовать последствия своих текущих ошибок, решений, выводов, нужна помощь равным, братьям, сестрам. И, наконец, забота о младших создает, естественно, это нетрудно догадаться, да? Потому что мы всегда говорим, дети что? Наше будущее, да? Забота о младших – это способность нейтрализовать судьбу, которая проявит себя только в будущем. Вы скажете, ну а что, она же не проявила? То есть, как, может, она не проявит. Запомните, только для вас 2007 год, в вашем понимании 2007 год является будущим. В реальности 2007 год является прошлым, потому что определен действиями в прошлой жизни. Стало быть, есть проблемы, которые вас беспокоят сейчас, и есть проблемы, которые обязательно побеспокоят в прошлом. Чтобы они побеспокоили не сильно, нужны противомеры, как бы. И забота о детях является такой самой сильной, самой мощной мерой защиты себя, своей собственной судьбы. Наконец, домашние животные, если мы говорим о доме, то забота о них помогает развить качества позитивные. Заботясь о животном, мы развиваем позитивные качества этого животного. Позитивные, например, собаки. Какие самые позитивные качества, кто знает? Преданность, раз. Надо поискать такую, надо поискать. У кого было поэтическое произведение было? Советского поэта. Осадова. Как назывался оно? О собаке, просто о собаке, да? Кто читал, знает, это качество очень яркое, очень красиво написанные стихи. И второе качество – способность сосредотачиваться, быть начеку, точнее. Бдительность. Удивительное качество, ни у кого такого нет. Все спят, один шорох – все проснулись. И при этом, заботясь о животных, человек изживает те качества негативные, которые присущи нам, схожие с этим животным. Какое у нас самое негативное качество? Склонность лаять на других. По поводу и без повода, на всякий случай. Что это она такая? Что это у нее такая юбка? Что ноги такие длинные? А, понятно. Что машина такая дорогая? Откуда у молодой женщины такая дорогая машина? Ясно, как заработала. Все понятно. Полаять — это святое просто. Что видим, сразу лаем на эту тему, да? Поэтому изживается такое качество. Соседи являются олицетворением совести, поэтому сплетни соседей никогда не бывают вне кармы человека. То есть текст сплетен может казаться несправедлив, но на самом деле соседи представляют сверхдушу в сердце. Оказывается, наши противные соседи представляют сверхдушу, проявление Верховной Личности Бога в сердце, согласно ведам. И они нам косвенно указывают на те нечистоты, которые есть в нашем сердце через свои разговоры. То есть, по сути, они просто показывают, есть нечистоты. Неважно, о чем они сплетничают. Они показывают, дружок, у тебя не, как бы, пока еще ты не святая личность. Вот и все. Поэтому это наши друзья большие очень. Веды говорят, тех, кто нас хвалит, надо бояться как огня, а тех, кто нас оговаривает и критикует, надо считать лучшими друзьями. Конечно, злобных людей надо сторониться, это факт, но вот с соседями особенная ситуация. Поэтому борьба с соседями, мы часто боремся с соседями, бывает, да? Это борьба с собственной совестью, на самом деле, считается. Потому что сверхдуша — это совесть. Домашние вещи, как я уже говорил, олицетворяют лекарства от всех болезней. Это как бы воплощение лекарства от всех болезней и представляют внутренние органы тела. Особенно это касается женщины, я говорил, потому что для женщины дом — это ее тонкое тело. Все, что не так висит, не так стоит, поломано, не закрывается, скрипит, отваливается — это все проблемы ее здоровья грядущие. Поэтому мужчины – это главные врачи в доме для жены. Со своей отверткой и со своей дрелью – самый лучший врач. Территория вокруг дома, она показывает отношение к окружающим. Всегда, это понятно. То есть как семья хочет взаимодействовать с окружающим, так она поддерживает окружающую территорию. Лестничную клетку или газон возле дома. Там. Если там грязно и безобразно все, и ничего не посажено, например, или лестница заплеванная, значит, вам наплевать на окружающих. Ну а что тогда ожидать от них, какого отношения? Освещение – это способ освещения, если мы дома, скажем, люди, у которых есть садовые участки или есть территория около дома, если они устраивают освещение возле дома, хорошее, или просто, если совсем темно, они ставят и тратят свои кровные заработанные денежки на то, чтобы горела лампочка целых 100 ватт всю ночь, или фонарь. Это, оказывается, способ для того, чтобы решить в жизни проблемы. Потому что свет всегда связан с избавлением от какого-то незнания, невежества. Человеку, который жертвует свет, приходит решение проблем во много раз быстрее, чем тот, который выкручивает лампочки в подъездах и тащит свою ванную. На днях, на этой неделе был праздник в Индии большой, почти как Новый год. Называется Дивали. Лакшми Пуджа, Кали Пуджа. И Дипа Дан. Дипа значит маленькая лампадка на топленом масле. Дан значит жертвовать. В этот день человек должен зажечь как можно больше светильников, и тогда в его жизни придет как можно больше удачи и счастья. Как оно придет? Через понимание, как, где это счастье находится. Человек освещает другим и освещает тем самым себе. Наконец, как мы говорим, когда дом становится тюрьмой. Это позитивные вещи были. Когда дом становится, у нас подтема такая, когда дом превращается в тюрьму, да? Или когда женщина себя чувствует под домашним арестом. Вот так у нас называется. Итак, 16 способов, как превратить дом для женщины в тюрьму. Мужчины, слушайте внимательно. Лучший способ. Так, первое – это гневаться понапрасно, приходя домой, раздражаться дома, и гневаться понапрасно и делать замечания в гневливом тоне. Говорится, что мужчина должен, как наставник, как тот, который ведет женщину, принимает ответственность, он может делать замечания. Но чего он не может делать – это придавать этим замечаниям негативную эмоциональную окраску, такую, насыщать негативными тонами. Вот нам это очень трудно, мужчинам. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, сказал классик. Постоянно ворчать в доме. Приходите ворчать, выражая недовольство или выражая тем, что все шумят или мешают смотреть телевизор и так далее. Да? То есть выражая претензию, что я пришел отдохнуть, тяжело работаю и так далее. Еще один способ. Еще один способ сделать тюрьму для женщины дома – это выходить на работу, на которой у тебя есть дружба с другими женщинами, где ты общаешься, приходишь и там беседуешь. Даже если твоя работа находится за 300 километров в Вильнюсе, ты ездишь на работу в Вильнюс. Женщину трясет от этих разговоров в Риге здесь так, как будто это происходит на ее глазах. Это особенность женской психики. Любая задушевная беседа мужа с женщиной, это все равно, что она сидит на электрическом стуле в этот момент. Просто некоторые женщины привыкают, думают, что так нормально. Поэтому мои соболезнования женам парикмахеров, женских мастеров, психологов, врачей разного порядка, особенно женских специалистов. Хотя на самом деле физическое как бы взаимодействие, оно не так женщину беспокоит, как беседа. Следующее. Не обращайтесь, если вы хотите, чтобы дом превратился для женщины в тюрьму, и она закричала, что я хочу устроиться на работу, что мне надо самореализоваться, что я здесь тебе не рабыня Изаура, что я уже видеть не могу эту кухню, эту гору грязной посуды. Вот чтобы все эти тексты услышать, если хотите, мужчины, то тогда следующее надо что сделать? Не обращать внимания на вкус приготовленной пищи. Принимать всю готовку женщины как должное, то есть как бы просто сожрать и все, и пойти телевизор смотреть. Лучше всего сидеть, трескать с включенным телевизором. Тогда точно вкуса не почувствуете и даже не заметите, что съели. Зато будете знать, с каким счетом выиграл, да? Одна команда у другой. Далее. Дома, придя домой, стараться погрузиться в себя как можно больше, погрузиться в себя, в свои размышления как можно больше, дав понять всем, что вам мешают. люди вокруг, в том числе жена со своими расспросами, как у тебя дела, туда-сюда. Следующее, указывать жене, как должны быть интерьер квартиры сделан, указывать именно, не просто как бы как я хотел бы или может быть так, а именно указывать, и где что должно стоять. Еще один вид безумия – это самому расставлять. Один из видов безумия мужчины – самому расставлять. Следующее, что мужчине надо делать, чтобы дом показался тюрьмой. Ни в коем случае не ложиться спать вместе с женой, одновременно я имею в виду. Супруги спят чаще всего вместе, что, кстати, не так уж и хорошо, между прочим. Ничего в этом такого укрепляющего брак нету. Но одновременный отход ко сну или, по крайней мере, быть рядом с женой на тот момент, когда она ложится спать, очень важно, потому что веды говорят, женщина сродни ребенку также. То есть женщина-ребенок. У нас говорят, старый, что малый. Веды говорят, что женщина, что ребенок. Поэтому женщине также важно в силу ее очень большой чувствительности тонкого тела и очень важно заснуть. Да? Мужчина, он просто, ему достаточно иметь физическую усталость. Он просто упал и вырубился, что называется. Да? Просто все, вырубился. Да? Лег, заснул, там что-то жена еще говорит, она уехал. Но женщине, чтобы заснуть, ей надо почувствовать себя защищенной. Она не может. Представьте, если вы спите, а за стенкой орут на протяжении часа. Помогите, режут, убивают, а! И там выстрелы кого-то бьют об стенку головой, там все-таки ужасные вопли, как на помощь люди, да? А вы так спокойно засыпаете, как бы. Говорит, ну это не в моей квартире, в чем проблема? У меня-то никого не режут, да? Или еще лучше по вашей квартире кто-нибудь ходит, что-нибудь делает, да? Легко заснуть? Нет. Но женщина в силу своей чувствительности примерно так себя чувствует, как будто за стенкой кто-то кричит, убивает. И пока ее не успокоят и не скажут, что это не у нас убивают, спи спокойно. Так же, как дети, они не могут заснуть, если им не создать обстановку безопасности. Мужчины, и, к сожалению, матери тоже иногда полагают, что достаточно постелить мягкую постель и сделать приглушенный тонкий, ну, мягкий свет. Это и есть безопасность. Полная чушь. Это грубому телу безопасность. Теплая кровать, включенное отопление и мягкий свет. Да? Тонкому телу рядом кто-то должен говорить. Рядом говорить должен, чтобы тонкие сущности не подкрались, не напали на ребенка, не пугали его ночью, не снились какие-то дяди, которые желтые летают под потолком, там что-нибудь такое. Это я вам рассказываю, детей рассказываю о своих снах иногда. Желтый дядя висит под потолком, и все. Вы не видите, ну так тем хуже, а он видит. Висит дядя, и хоть ты что, и он будет висеть, пока сказку на ночь не прочитаешь. Все. Или молитву благоприятную, защитную не споешь. Поэтому женщины нуждаются в защите. И один из видов защиты – обеспечить спокойный сон, спокойное засыпание. Женщина практически не может одна заснуть дома, если мужа нет дома. Это будет не сон. Сон про не сон. Далее, чтобы совсем показалось тюрьмой квартиры, жилье показалось, не звоните никогда, задерживаясь мужчиной. Никогда не звоните, задерживаясь. А зачем звонить? Приедете, вот так и порадуете сразу. Уже приедете, уже как бы результат, да? Вот я, что звонить-то? Что звонить, огорчать, сказать, что я не приеду? Дурость какая, правда? Вот когда приеду, она увидит – приехал! И обрадуется, да? Даром, что на 3 часа позже. Зато радость будет, как бы уже сразу. Большая радость, она уже с лихвой перекроет все тяготы и лишения воинской службы, да? А нет, оказывается. Для женщины это ожидание страшней. Даже если он скажет, что он приедет к утру, но сказал, что приедет. Легче, чем если он задержался на 2 часа психически, психологически. Задержался на 2 часа. Потому что за эти 2 часа она уже подумала, что он приедет к утру. Вторая, она уже представила, кому он уехал до утра. Третья, в ожидании. Она представила, что пока он ехал к той, у которой собрался остаться до утра, его убили, ограбили, или он разбился, или лежит в кувете вместе с машиной, да? И поэтому ваш радостный приход, что я жив-здоров и не был у любовницы, не имеет больше никакого значения. Все. Женщина обижена, потому что она все равно это все пережила уже в своем уме, потратив на это кучу психической силы. Поэтому такая фраза, как «мама, не волнуйся», является шизофренией. То есть таких не бывает вещей в природе. «Мама, не волнуйся», такой мамы не бывает. Сыновья, запомните. Такой, или она не мама, или она не волнуйся. То есть выбирайте. Следующее, 10-е. Вместо разговора, как мужчина считает, сентиментального по душам вечером, когда возвращаешься домой, постарайся в кратком интервью выяснить, в чем проблема, и дать какой-нибудь очень конспективный совет. Конструктивный совет дать быстро. Выяснить быстренько суть проблемы и дать конструктивное решение. Все. И можешь смотреть телевизор. Супер. Отношения расцветать будет, дом будет райской обителью просто. Следующее. Ни в коем случае не надо замечать изменения прически женщины, ее макияжа и так далее. Ни в коем случае. Всегда принимайте как должное и как обычно. Ну, что там особенного? Ну, такого цвета тени, такого цвета. Все равно тени. Да, ну, тени. Ну, помада. Я их уже 30 лет вижу разные помады. Ну, и что? Да. Ну, волосы так или так. Да. Мужской подход как бы. Следующее. Придя домой, первым делом включайте телевизор. Это супер. Это очень хорошо. Сначала зайдите, включите телевизор, пока он греется. Сейчас уже телевизор не греется, это раньше было, но все равно можно так сделать, как будто греется. Можно пойти снимать куртку. Да. Когда уже начнут показывать, уже есть основания с женой не разговаривать. Уже начали показывать. Уже интересное. Следующее, 13-е, очень полезное. Очень работает хорошо. Дом кажется просто Петропавловской крепостью. Уставшей жене скажите следующие слова. А кому сейчас легко? Тем самым дайте понять, что у каждого свои обязанности. Мне тоже было тяжело на работе. Тебе здесь все. Кому сейчас легко? Далее, если вам надо побыть одному, если вы чувствуете, то молча, ни в коем случае никак это не комментирую, просто вставайте со вздохом и выходите, идите в свою комнату, просто все, ничего не объясняя. Или просто скажите, я устал от всего этого. Еще один способ, как сделать для женщины невыносимой жизнь. Когда уходите из дома, лучше всего с постным лицом сказать, ну все, я пошел. Но я пошел, или лучше крикнуть в другую комнату. Не дав даже жене добежать до коридора. Многие мужья, они уходят, не дав даже жене. Женщины сохраняют потрясающую склонность, такую устойчивую, провожать мужа даже на протяжении 15 лет. Хотя он 15 лет убегает, крича ей в другую комнату. Я пошел. Женщина есть. Потому что женщина что? Дает то, что сама хотела бы получить. Представить, что я приду, и меня никто не обнимет, не поцелует, для женщины кошмарный сон. Поэтому, привыкнув к своему кошмарному сну, она пытается хотя бы этот сон уничтожить в жизни своего мужа, поэтому всегда встречать его и всегда провожать это естественно. Но мужчины, если вы хотите как бы поставить на это полный крест, надо просто сказать «Я пошел! Все, я ушел!» И с постным лицом приходить домой. Можно сказать «Ну ладно, ладно, хватит, чего ты?» Даже хочет обнять или поцеловать. «Ну ладно, чего ты?» И пройти в комнату. Что делать, мужчины? Включить телевизор. И последнее – это не выполнять просьб. Объясняя этим то, что ты меня хочешь, первое, выдрессировать, второе, хочешь, чтобы все было по-твоему. Третье, почему я не могу иметь свои желания и так далее. Разные такие варианты, да. Тоже является, кстати, относится еще и к одному из признаков неверности в семье. Женщины, хотите добавить? Может, я пропустил какой-то вариант? Какое-нибудь еще ценное средство? Давайте, поделитесь. Как сделать дом тюрьмой? 16 пунктов, может быть, больше даже. Все переставлять. Ну вот было, да, что мужчины переставляют. По-своему раскладывать. Разделить обязанности, да, строго разделить обязанности на мужские и женские, желательно с использованием трудов Олега Геннадьевича Торсунова. Поставить лекцию «Женские обязанности». Придя домой, в одной комнате включить телевизор, если его смотреть, а в другой включить MP3-плеер, лекция, которая все время уже там стоит на дежурстве, на боевом дежурстве, да. Обязанности женщины. Еще, может быть, женщина кто-то может сказать? Да. Особенно, когда по обстоятельствам женщина либо должна оставаться дома, либо это время было запланировано на том, чтобы вместе провести его. Ну или, по крайней мере, была робкая надежда, что мы его вместе проведем. Да, уходя из дома, он говорит просто «я пошел» и все. Да, и на вопрос «куда ты пошел?» начать возмущаться и кричать, что в конце концов я имею право на свою личную жизнь тоже. Да, спасибо. И все. Это 17-18, видите, количество растет пунктов. Женщины всегда могут все усовершенствовать, это факт. Они всегда могут. И даже если все уже и так дрянь, они могут еще как-то немножко дрянь добавить, чтобы совсем дрянь была. Тенденция женщины все. Мужчины молчат, они говорят, хватит, хватит, все уже, хватает, 16 пунктов. Женщина говорит, нет, подождите, подождите, сейчас. Во всем надо стремиться к совершенству. И, наконец, последнее, то, что касается, у нас под темой была такая фэншуй. Для матерей и жен. Фэншуй – традиция китайская, поэтому не пересекается напрямую и имеет немножко другую, точнее, сильно другую философскую основу и дизайн, восприятие, интерпретация воздействия элементов. Хотя, как бы, дом, он и в Африке дом, и в Китае дом. Но ведическая традиция, занимающаяся гармонией пространства, называется Вашту-шастра. Вашту она называется потому, что, согласно ведическим писаниям, Господь Шива, величие Господа Шивы изучали, или посещали семинар многие из вас. Господь Шива однажды он сражался с демоном, и в борьбе в этой схватке, в этом сражении с его лба упали капельки пота. В том месте, где эти капельки пота упали, из этих капелек пота родилось демонической природой существо. Очень раздражительное, очень гневливое, потому что оно само по себе пот, который выступил в яростной схватке, да, было то, из чего оно произошло. Его и называли... Да, собственно, его на тот момент никак не называли, он сам не знал, как его называли. И он, будучи младенцем таким очень быстро развивающимся, стал просто пожирать все на своем пути. Очень больших размеров было существо. Просто будучи голодным, не имея мамы, которая покормила, он начал все поедать на своем пути. И тогда полубоги, собравшись под руководством Творца Вселенной Господа Брамы, он приказал им повалить наземь вниз лицом и прижать этого демона к земле, потому что больше с ним никак нельзя было справиться. И для этого понадобилась помощь 45 полубогов, могущественных очень, представляете, одну личность 45. У мужчин есть такая фраза «держите меня трое», да, когда гнев, да, «держите меня трое», то есть трое могут удержать, да. Его трое не могли удержать, поэтому там было «держите меня 45» называлось. И они сделали это, тогда Господь Брама, Творец Вселенной, он благословил его на то, чтобы эта личность, этот демон, Вашту Пуруша, чтобы он стал божеством дома, божеством дома. Дом такая вещь, там чуть-чуть неосторожное движение, скандал, правда? Сохранить покой в доме – это очень трудная вещь. Женщина знает, как вот, как на поле битвы, да, чтобы отец не начал там пререкаться, то есть сын пререкаться с мужем, да, чтобы дочка не начала там фиги показывать сыну, да, то есть кошмар, там такая дипломатическая миссия отдыхают называется, да, то, что женщине приходится делать в доме. Разделить приоритеты территории, он там не там сел, а что он мою книгу взял, а что ты мои конфеты все съела, не тебе их купили, тебе купят, тогда и ешь, да, ну вот все это такое, да. Муж кричит, замолчите все, сейчас новости показывают, да, заткнетесь вы или нет, могу я хотя бы час покоя получить в конце дня, то есть женщина, она эту Вашту Пуруша, этого демона знает так вот. И эти 45 полубогов представляют в науке, глубокой науке ваши шастры, разные стороны и территории, квартиры, и поэтому я скажу только о нескольких слов, поскольку мы не очень много можем изменить, но я выбрал наиболее такое практическое знание, которое может быть пригодится вам. Итак, мы разберем четыре территории быстренько, главные. Первая – детская комната. Наиболее благоприятно, если детская комната находится на западной или северной стороне квартиры, то есть западный или северный сектор. То есть вы представляете, сектор – это значит, делается приблизительный квадрат из квартиры, он делится посередине, да? Получается четыре сектора. Кровати в детской комнате желательно вставить в юго-западном секторе. Юго-западный сектор. То есть пересечение южной стены и западный, да? Вот это получится сектор, такой квадратик, да, внутри? Головами на запад. Для детей в детской комнате голова на запад. Письменный стол ребенка желательно на север или восток, потому что иначе он будет просто сидеть, дурака валять там, в прострации просто. Если на юг повернете, прощай все, во все образование. Да, экзамены будут завалены. На север или восток лицом должен сидеть, да? Двери лучше, если с восточной или северной стороны вход в детскую. Освещение и цвет основной интерьера желательно зеленый, потому что это обучение. Ребенку важно очень сильно, чтобы у него работала память и голова. Это связано с Меркурием, поэтому зеленый интерьер, преобладающий в интерьере зеленый цвет, очень желателен. Так, с западной или северной стороне квартиры, в юго-западной кровати стоят в юго-западном секторе головами на запад, письменный стол на север или восток. Двери восток или север. Это духовность и процветание. Кухня. Юго-восточный сектор или северо-западный. Очень трудно выбирать, наши квартиры спланированы, а дома стоят вообще непонятно как. Наши запниканские, плявникские дома стоят сикость-накость, как говорят русские. Так, но в любом случае придерживаться северо-западного направления, или, точнее сектора квартиры, или по некоторым источникам юго-восточного. Важно, чтобы плита, на которой происходит приготовление пищи, стояла так, чтобы хозяйка во время готовки стояла лицом на восток. Это важный фактор. С сантехникой всегда сложно, потому что трубы, хотя нет такой сантехники, которую нельзя бы было поставить в любом углу квартиры. Итак, раковина, идеальное положение раковины – это северо-восток, северо-восточный угол. Питьевая вода на северо-востоке должна быть. Сейчас во многих домах стоят Венден и Ден. То есть ее правильное насыщение, чистота ее как бы настроение, оно очень хорошее, когда вода находится на северо-востоке. Двери. Ну, тут я не буду говорить, потому что иначе вы будете дверь долбить. Оказывается, что придется через соседнюю квартиру заходить на кухню. Так, извините, можно я дверь здесь сделаю? Мне сказали на лекции, что надо сервисом. Как у меня здесь спальня? Ну, ничего. Интерьер лучше, вот это мы все можем изменить. Освещение, светильники, торшеры, то есть то, что придает гамму цветовую в основном, должны быть нежно-розовыми или оранжевыми. Это для кухни и территории столовой, это два главных цвета, которые стимулируют огонь пищеварения. Очень здоровый цвет, согласитесь. Не значит, что оранжевый, как апельсин или, да, то есть как нежные тона в этой гамме. На кухне цвет и в столовой тоже, да. Надо избегать столов для семьи, для того, чтобы не было дисгармонии в отношениях, надо избегать столов разных причудливых форм. Непричудливой формой является вот такая. Вот это вот у меня стол, единственный, который приемлем для того, чтобы семья за ним собиралась. Аргументы типа, ну как же, рыцари круглого же стола сидели за круглым, не принимаются. Я пару раз слышал такой аргумент. Как это дисгармония? А рыцари круглого стола? Рыцари круглого стола были далеки от вашего шаста, тем более они не жили в одной семье. Если бы вы посадили жен рыцарей круглого стола за круглый стол, вы бы увидели, что началось. И так всякие овальные столы, сейчас модно, дизайн всякий такой, какой-нибудь стол такой весь. Прямо не поймешь, как за него и сесть-то даже, да, с какой стороны. Надо избегать, как защита от дисгармонии. Столы не должны быть, стол, особенно в столовой, не должен быть придвинут к стенке. Наши квартиры не всегда позволяют, да, расположение стола так, чтобы он стоял, сказать, ну что ж, посередине его поставить, что ли? Но стол не должен быть придвинут к стенке. Для хозяйки, хозяина или самого старшего члена семьи место за столом будет север или восток. Северная или восточная часть стола. Северная, например, или восточная. Как у нас получается? Примерно север там, восток здесь. Вот хозяин сидит. Ну, это так, да? И, наконец, самое важное. Да, холодильник юго-восточный угол. Юго-восточный угол, хорошо. Так что покупайте компасы. Почему я вам даю эту информацию? Для того, чтобы вы знали меру. Вот и все. Как бы не перебарщивали. Этого достаточно. Дальше начнется шизофрения просто у вас. Начнете вешать шарики, всякие ролики, хрусталики. По ним поймете, что арка не туда продолблена, что арка вообще плохо, между прочим. Согласно вашему шастре, арка — это полное безумие в доме. Через арку ходить. Что это за дверь такая арка? Единственное, арки допускаются над алтарем. И то особенной формы такой, с таким небольшим пиком. У нас все увлекаются арками. И, наконец, серьезная очень составная. Поскольку у вас в доме живет ваш Пуруша, в каждом доме живет, и чуть что он начинает быть недовольным, не туда поставить холодильник ему, или не там стол, или еще что-нибудь, начинается просто энергии начинают людей на психику действовать, они начинают ссориться, скандалить друг с другом. Не хотят встречаться за столом вообще. Стол стоит, красивый, супер дизайн, овальной формы, там, так себе. Никто за него не хочет садиться. Одной вроде как глупо садиться, приготовила суп или сварила кофе, садиться за большой стол одной, женщина — это все, депрессия. Это признак того, что в семье нет единства, правильно? Она идет к телевизору, пьет с телевизором чай, хоть какая-то гармония, хоть какой-то товарищ есть. Пойдет к телевизору, пьет его. Зачем за большим пустым столом сидеть, да? Вот купили стол. Но самое важное, чтобы в доме было то, что, поскольку это существо, оно благословено, оно стало божеством. Это означает, что оно находится на служении Богу, в какой-то миссию выполняет определенную. Значит, оно обладает определенной природой служения Богу. Значит, никого, самый важный объект для него, для этого вашего Пуруши, это Бог. И стало быть, если в доме почитают Бога и звучат все время молитвы, или в доме есть так называемый красный угол. Красный угол — это не значит, где Ленина портрет висит, да? Красный угол, красный уголок. Ленинская комната, да? Красный угол — это то, где находится образа или икона. В доме обязательно должен быть. Женщина должна позаботиться о том, мужчина должен позаботиться о том, чтобы он, этот красный угол, был привинчен, прикручен, висел и был прочен, стабилен, а женщина о том, что там всегда были свежие цветы, красивые изображения святых, Господа, согласно традиции. И чтобы он закрывался, этот, чем его закрыть всегда, дверкой или шторкой, чтобы перед ним не ходили дети голопопые, да, нельзя перед алтарем ходить. И муж в трусах не ходил вечером, да, нельзя тоже. Чтобы была шторка. В православии это известная традиция, икона, образ в углу и шторочка. Там должна быть полочка перед алтарем, на которой предлагается пища. Мы говорили что с вами, что то, что защищает семью, это регулярное жертвоприношение от внешних обстоятельств судьбы. Жертвоприношение главное – это пища. И где такой расположить лучше всего? Северно-восточный угол самой красивой комнаты. Спальня нежелательно. В редких случаях можно маленький устроить алтарь на кухне, тогда женщина может спокойно, тихонечко предлагать, не рискуя быть записанной в кришнаиты своими друзьями и родственниками. На маленькая полочка, где стоят изображения, закрытая или шторочка. Вы ставите пищу, предлагаете, после того, как приготовили, тогда несете своим близким. То есть, если есть отдельная комната, это реже сейчас. Хотя в Риге все чаще и чаще такое встречаем. Алтарное маленькое помещение. Тогда северо-восточная часть дома или квартиры. Ну, а если просто алтарь вы сделали в комнате, то он должен быть на восточной стене. То есть, когда вы смотрите на алтарь, на изображение, на святые образы, иконы, вы должны быть лицом на восток. Все, у нас по четвертому дому. Все. Спальня для гостей располагается на втором этаже. На самом деле, в действительности, я умышленно не взял спальню, потому что это действительно, в ней не происходят такие важные, как бы, для благополучия и спокойствия семьи вещи, как нам кажется иногда, да. Согласно, то есть идеальный взгляд современной психологии и как бы, ну, желательность, к чему стремиться. Женщина должна иметь свою территорию. Условно говоря, женщины должны иметь свою территорию, то есть так называемую женскую половину. Разумеется, хрущевку двухкомнатную не разделишь на женскую и мужскую половину, правильно? трудно. Иначе кому-то в свою половину не попасть будет тогда. Потому что одна половина проходная оказалась. Но ясно, что женщина должна иметь помещение, где она чувствует себя абсолютно защищенной, то есть абсолютно интимно, как бы. И это не касается только гигиены, а просто ее нахождения и возможности располагать вещи совсем, как она хочет. И, может быть, даже их раскидать иногда, чтобы никто тебе не сказал, что там все раскидано. Так вот, за все детство оттянуться, знаете, как в детстве там патруль мамин, патруль каждые 15 минут, да? А тут своя комната, вот просто не убираю неделю. И... Интересно, что женщин бывает, что вся квартира блестит, но если дать ей свою территорию, то она, так сказать, памятуя о тяжелом детстве, на своей комнате с удовольствием позволяет себе не убирать вообще. Это такой шаг роскоши, как бы такой. А вот я так сниму и брошу просто все. И пойду спать. И никто не увидит. Это большой комфорт для женщин, на самом деле. И это позволяет ей еще больше любовью убирать всю остальную квартиру. На самом деле. Потому что нет давления, она чувствует, что здесь я, как я хочу. Поэтому психологи говорят, что семьи разрушают общая ванная. Утренний кризис вы знаете всегда, да, особенно когда все вместе выходят в школу и на работу. Да? И женщине очень тяжело, когда есть спальня, но это спальня общая. На самом деле у большинства женщин вообще нет своих помещений, правильно? Я говорю, а где ваша комната? Она заводит, говорит, вот здесь моя комната. Я говорю, здрасте, у вас тут двуспальная кровать. Здесь спит какой-то мужчина еще с вами, наверное, муж. Она говорит, да. Я говорю, ну так значит не ваша тогда все. Это не ее помещение. Должно быть где-то, где она будуар. Сказать, ну вы загнули, вы бы нашу видели квартиру, вы про будуар бы быстро бы перестали говорить. Можно. Там, если это сокровенная зона, такая, где женщина как бы себя немножко чувствует спокойно и хорошо, то даже и лучше. Можно. Но обязательно должна быть шторочка, обязательно должно задергиваться это. Ну, чтобы, потому что это считается оскорблением, да, то есть, ну, как бы богохульством, как говорят русские. Ходить в нижнем белье. Угу. Две женщины в одной комнате. Поговорка просто бенгальская есть, но она немножко грубая. Бенгальцы говорят, лучше двое усов, чем четыре груди в одном доме на бенгальском. Усов может быть и четверо даже, и все равно будет нормально. Потому что же, я вам объяснил, почему тонкое тело женщины распространяется. И когда оно начинает распространяться, вдруг где-то за шкафом она натыкается на другое тонкое тело. И начинается что? Пограничный конфликт Индия-Пакистан. Многолетний. Поэтому... Женщина, когда идет вот этот, приходит молодая женщина в семью, женщинам старше надо быть осторожной, потому что как бы очень тактичный. Конечно, надо понимать, что вам, если вы прожили в доме 30 лет, например, или 20 лет, или 15 лет, и пришла молодая девушка, молодая женщина, которая начинает там жить, то понятно, что чудес от вас ожидать аскетических подвигов невозможно. Но все-таки надо иметь сострадание. То есть как бы женщина очень сильно страдает, если она не... Это еще один из способов. То есть не дать ей ничего в доме делать по-своему. Это способ превратить дом в тюрьму. Поэтому это нашей советской действительности и еще теперешней действительности проблема. Но в Индии, при всем при этом, должен вам сказать, вот мы поедем, будем исследовать этот вопрос, как же им это удается, да? На территории одного помещения, не очень большого, может быть, каких-нибудь там 20 квадратных метров, помещаются до 17 человек, и они причем спят все вместе. И никто не сошел с ума, и с утра не выпрыгивает в окно после такой ночи, да? И молодожены как-то даже ухитряются зачинать детей, да? И, то есть как бы и бабушки... не чувствуют, что им не дают спать. Хотя рядом спит еще 16 родственников, да? То есть если американца невротичного или прибалта поместить такую квартиру на неделю, он покончит жизнь самоубийством просто все. Через день, наверное, уже, да? Поэтому мы будем исследовать этот вопрос и поделимся своими научными изысканиями. Как же им удается это сделать все-таки? Но в основном за то, что есть очень большая природа терпимости, любви, открытости, духовности. В основном только это дает силу. Ну, последний вопрос, может быть, еще кто-то, и будем желать счастья тогда всем. А, на ваш вопрос, да, вопрос о том, что делать, если мужчина передвигает мебель. Мужчины так делают, в основном из-за зазнайства такого. Мужчина не понимает своей роли, что он на самом деле, он забывает в какой-то момент, что он покупал мебель и квартиру для женщины. И в какой-то момент его начинает душить жаба, как говорят в народе, да, то есть ему очень жалко, что он заплатил за стол очень дорого, оставит его куда хочет жена, да? Или он купил обои, или, точнее, он дал деньги на обои, а она купила такие, как она хотела, а не как он. Это просто жадность. Поэтому женщина должна тактично как бы согласиться с тем вариантом, который он предложил, а потом, когда отношения очень хорошие, и мужчина скажет, какие твои желания или что-нибудь такое, как бы, чем я тебя могу сделать счастливой, что ты хочешь на день рождения? Надо сказать так. Я даже и не решаюсь сказать. Такое ты, наверное, не сможешь. Даже неудобно тебя просить, тебе, наверное, будет тяжело. Он думает, ну сейчас загнет, что там кольцо с таким бриллиантом, да? Он говорит, ну что это, что это? Он говорит, ну не, ладно, ничего. Он говорит, ну что это такое, что тебе, что ты хочешь? Давай, я сделаю, ну день рождения, у тебя же круглая дата, там что-нибудь такое. Стол на место поставь. Скажет, ну ты чё, ну какой же ты потом? Да давай прямо сейчас поставим. Чё же, ну, что же люди-то скажут, что я на день рождения жене стол на место поставил. Да. Подсознание вычищается посещением нидра-йоги у Махатеджи Прабу. Да, он занимается вычищением подсознания. Он выгоняет всякие импринты нехорошие, которые с детства сидят и мешают нам жить, и мы портим другим жизнь. Поэтому это специальная практика именно для этого. Нельзя, ну, эти впечатления нельзя просто запихать или, да? Они действуют, в том-то и суть, что они бессознательны, понимаете? Поэтому они действуют на нас без нашего сознания, понимаете? Бессознательно означает, что-то нас заставляет действовать, мы даже не можем понять, что это в этот момент, не можем понять, что это наше детство или наша прошлая жизнь, понимаете? Мы не можем все время себя контролировать во всем. Да. Говорится, что человек контролирует свои действия только на 20%, все остальное происходит бессознательно, или даже на 10%. Отсюда принцип 90-10. Вспоминайте, да, я вам рассказывал? Глупо обвинять другого человека, что он что-то делает не так, потому что 90% из его поступков делаются в результате неосознанного. То есть оно идет из прошлых жизней, из привычек, сформированных с детства и так далее. То есть как бы он не может это контролировать. Но в целом, если заниматься регулярной практикой, говорится, что достаточно 6 недель для того, чтобы поменять какой-то определенный импринт. 6 недель. Но это серьезная практика, 6 недель. Это нам надо уехать из Риги с вами. Вот мы уедем как-нибудь летом. Будем менять привычки. Спасибо за вопросы. Надеюсь, вам эта лекция будет полезна.